Мы, я приветствую вас, Стоя, тоже рад вас видеть. Спасибо, что вы пришли. Честно скажу, что это не было мое желание сюда, не совсем мое желание сюда приехать, потому что так много ездить не может быть желания ни одного человека, я точно уверен. Поэтому благодарен вам за то, что вы своего рода провели практическое занятие по теме того семинара, который мы будем сегодня читать, особенно в сегодняшней теме. Мы будем говорить, как это, я так понял, объявлено было на тему 12 шагов к согласию и успеху. Итак, сегодняшняя наша тема для слушания, тема для обсуждения, тема для ваших вопросов. Это тема, которая называется «Все начинается со звука». И эта тема, касающаяся или прямо связанная с вопросом ответственности человека. Ответственность – слово, которое нас вызывает часто не очень позитивные эмоции. Во многих, особенно мужчин. Мужчин не обидел никого. Нет, действительно, скажите мне, какое ощущение у вас есть со словом ответственность? Что вы чувствуете? Женщины и мужчины. Я почему я спрашиваю отдельно? Потому что ощущения должны быть разные. Здоровый знак. Да, пожалуйста. Тяжести. Еще хорошо. Повышенные требования. Верно. То, что все в моих силах. Напряжение. Да. Взятые обязательства, ну то есть неизбежность какая-то, да? Правильно понял по настроению? Неизбежность, необратимость точнее, да? Необратимость, правильно? Обязательства для мужчины, простите за сленг, пацан сказал, пацан сделал, да? То есть слово, мужчины слово это груз определенный, поэтому обязательство, ответственность. Еще?
Слушание,
ответственность. Хорошо, еще? Ужас? Спасибо. Согласен абсолютно. Я хочу это не просто, что вот угадайте, что я задумал. Знаете, как лектор такой. Вот у меня два правильных слова есть, а вы мучитесь все. А всего два слова правильные. Все такое ответственность. Груз. Бремя. Вот тепло уже как раз. Должен, в смысле, должен сделать это, да? То есть, определенная тяжесть. Еще. Мужчина, почему вы не говорите... Хочется избегать. Желание избегать. Это будет честно на самом деле. Это будет честно. Итак, неожиданно, может быть, в связи с этой темой и совсем не в таком моралистском ключе, что вот сейчас мы будем говорить, как важно принимать ответственность, как это значимо, как человек, если он не умеет принимать ответственность. Дело в том, что одно из ощущений или ассоциаций со словом ответственность это было «все могу», по-моему, сказали, да? Ощущение «все могу», да? Единственное такое светлое прозвучало. Действительно, оно связано главным образом с этим. Мы сегодня будем говорить об этом «все могу». И мы будем говорить о том, почему часто единственное, что нам труднее всего, это взять ответственность за то, что я все могу. Действительно, ответственность, она дает силы человеку, но вместе с этим это определенное ограничение. И я хотел бы сразу с вами обратить ваше внимание на один момент. Почему ответственность за что бы то ни было, но главным образом за свою собственную жизнь, почему это такая сложная вещь? Потому что существует определенные законы психики, законы своевременности, законы времени, если вы знакомы с этой концепцией Олега Геннадьевича Трусунова, законы времени. Время в нашей жизни проявляется как возраст. Если в нашей жизни что-то не сделать вовремя, что-то сделать слишком поздно или даже слишком рано, то это может помешать человеку стать счастливым, сильно помешать его счастью в жизни. Поэтому, если нарушаются принципы, законы времени и не уважаются особенности возрастные особенности психики человека, это может быть очень большой проблемой. И одной из такой проблем является чрезмерная нагрузка ответственности до 14 лет. 14 лет – это период, когда человек созревает, его психика, его головной мозг созревает к тому, чтобы примерно начать уже понимать, что это такое. Если ребенку объяснять это раньше, ну, в таких формах, как, например, отправляя его в садик утром, говорить, понимаешь, у мамы своя работка, а у тебя своя работка. Садик – это твоя работка. Ну, и лицо у вас такое, что уже ваша работа тоже уже вам, да? Ребенок делает проекцию у детей ассоциативную. Эмоционально-ассоциативный анализ реальности, понимаете? Эмоционально-ассоциативный. Он слышит слово «работка», дальше «садик», дальше смотрит лицо мамы. Понедельник утро, понедельник утром на работку, минус 18 на улице, машину надо вдвоем с папой откапывать. Как откопали, оказалось, что не свою откопали еще. Время потеряно, да? Такие всякие разочарования. И ребенок, он, значит, каждый из вас, он, кто слышал эти слова, он подумал, если это работка, если садик – это работка, то через несколько лет мне надо готовиться уже к каторге. Это школа. Школа. И так далее. Уборка, мытье посуды. Сегодня твой день. Скажите, у кого был свой день в семье? Свой день уборки. Поднимите руку, кто, у кого был свой день. Обычно в семьях, где больше одного ребенка, там распределяются дни, составляются графики, дежурства там по комнате, такие ненавистные, вот диагональные эти самые, диагональные таблицы, где так вот ваш квадратик зеленый, да, такой по диагонали, виден каждую неделю. Пионерский лагерь тоже самое. То есть существует один тяжелейший эффект, который может влиять на решение человека, на поведение его на протяжении всей жизни. Это досрочная ответственность, чрезмерная нагрузка. А любая фактически ответственность до 14 лет, она может быть чрезмерной. В результате человечество делится, оказывается так, что человечество делится с течением лет выросших детей на две категории. Первая – это те, кто безответственны совершенно, потому что вот уже на работку находился на своей будущем. И безответственности поиск наслаждений. И вторая категория, или вторая часть населения этой планеты. Отсутствие веры в работу или в ответственность, которая бы приносила счастье. И теперь скажите, пожалуйста, как точнее определить, кто к этим группам относится, кто к первой группе относится, вы знаете? В большей степени. Мужчины, именно. Если мальчишку обязывать к ответственности, заставлять его убирать по субботам комнату или там участвовать в уборке квартиры, это ПХД называлось в советской армии, парково-хозяйственный день по субботам, да, или мыть за собой кружку, и ходить с этой кружкой по всей квартире, напоминая ребенку, что это его кружка, и хотя бы ее можно было бы вымыть, потому что мама свои обязанности выполняет. Она перемывает здесь все, она все стирает, и она еще работает. А вы даже не можете элементарно свои обязанности выполнить. Вот эти все психические, так сказать, воздействия, они приводят к тому, что у человека, я бы сказал, неосознанно даже, вырабатывается два типа реакции на само, поэтому я спросил, какие у вас ощущения. Я верю, что здесь в зале есть те, кто этого избежал, для кого ответственность радостная, радостная составная жизни, когда вы говорите... Ответственность – это значит «все могу». Именно об этом «все могу» мы сегодня и поговорим, но примите к сведению, что вам придется превозмогать все-таки. Вам придется превозмогать вот эти два препятствия. И фактически каждый из вас в той или иной степени может определить себя к одной или второй группе. Или выработана схема, когда можно жить и так, как живется. Что значит «безответственный поиск наслаждения»? Это значит, человек... В своей жизни особенно не проецирует, он не создает будущего. Он просто говорит, надо жить сегодняшним днем. Что в ключе ведического знания вроде бы выглядит позитивно, вот вроде бы. Но на самом деле под такой формулой может быть замаскирована и безответственность. То есть женщины очень тяжело переносят, когда мужчина им отвечает. Да, женщина, когда насчет выходных, у вас впереди выходные, вы спрашиваете любимого человека ли. Близкого человека, супруга, говорите, дорогой, что мы будем делать на выходные? Он говорит, ну не знаю, там посмотрим. Часто такое слышите, или у нас только в Риге мужчины такое отвечают? Да? Ну, посмотрим там все. Еще выходные придет. Кто-то из психологов, он с тонким сарказмом говорит, а я бы посмотрел на мужчину, когда он, придя в офис и встретив своего начальника у входа, начальник бы его спросил, ну, чем сегодня будешь заниматься? Что у тебя по плану положено? Ну, посмотрим, как сложится. То есть, не только в выходных, а и во всех сферах жизни, в целом, общая линия жизни. Например, что вы собираетесь делать в 2012 году? Я вам встречный, я как астролог, у меня уже иммунитет на этот вопрос, понимаете, по поводу предвкушая того, что будут вопросы, я вас сразу встречным огнем. Что вы будете делать в 2012 году? Мужчина говорит, посмотрим, что там будет, тогда и будем делать. Все непонятно, к чему все идет, верно? Женщина говорит, а конкретнее, кругом пишут. Женская природа требует стабильности, требует того, чтобы все было распланировано. И поэтому, что получается, даже на такую тему, на минутку я затрону, будущее, просто будущее и развитие событий в мире, и положение конкретной семьи или конкретного человека. Что мы будем делать? Я не знаю, говорит мужчина, посмотрим, как сложится. Женщина говорит, а я что-нибудь уже буду делать. Я что-нибудь уже буду делать, что-нибудь надо уже делать. Да? Но на самом деле... Трезвость человека, ответственность настоящая, она лежит в спокойствии. Она лежит в спокойствии, что человек просто знает, сегодня я сделал все для того, чтобы завтра, какие бы обстоятельства ни были в моей жизни, оно было максимально благополучным. Благополучным. Если задуматься над термином, над самим этим словом, благополучным, то можно уже догадаться, как себя надо вести сегодня. И мы будем говорить об этом, о том, как человек, который смог превозмочь в себе эти два препятствия, принимает ответственность за свою собственную жизнь. Потому что первый вид отношения к своей жизни в связи с этим, скажите, какой? Ну, посмотрим, как проживем, так проживем. Еще неизвестно, я, может, вообще выйду, и меня трамвай собьет. Тут мужчина, если это мужчина очень... тщательно требует, чтобы он представил картину будущего, он обычно защищается вот такой фразой. Он говорит, да что в будущем? Я завтра могу вообще выйти, мне в тех городах, где нет трамвая, про кирпич обычно говорят, да? Классика. Там, где есть трамвай, у меня трамвай там. Да. Поэтому это один тип. Сделать вид, что поскольку мы не контролируем будущее, поэтому можно особенно ничего в своей жизни сейчас не менять и просто жить как живется. Второй тип, это значит, что у меня нет своей жизни, в принципе. Второй тип отношений, это значит, что я настолько за всех отвечаю и настолько на самом деле ответственность за свою жизнь не может быть радостной, настолько она не может быть сопровождаема вот этим ощущением, вот как из зала прозвучало такое, мне понравилось. Я все могу. Я отвечаю за свою жизнь, значит, я все могу. Мне она дана, я все могу. Что в болезненном состоянии появляется настроение, что я все могу, но тут нет ничего радостного. Точнее, я в основном все, что я могу, я должна. Вот женщина преследует такая, может быть, кто-то из вас читал эту миниатюру «Маша и мироздание», да? Кто-то читал, слышали в интернете, да? Да. Кому многое дается, с того многое спросится, да? То есть, если вам даются возможности выполнять какие-то, брать на себя ответственность, и даются возможности к каким-то свершениям, то значит с вас и много спросится. И обычно женщины чувствуют, что спросится так много, что лучше особенно не расслабляться своим возможностям, да, не особенно радоваться. Да. Поэтому, превозмогая эти два препятствия, или каждому свой тип препятствия, опасение того, что исполнение обязанностей и своя жизнь не может быть в радость. Почему? Потому что она уже включена в список других жизней. Как это называется в повседневности? Это называется ожидание окружающих. То есть нечего, многие женщины уверены, что нечего думать о том, как я свою жизнь проживу. Как мне скажут ее, так я и проживу. То есть у меня есть дочь, как одна женщина сказала. Вот у меня есть дочь, и мне ваши лекции непонятны. У меня все просто. У меня есть дочь, это мой крест, и я его несу. Кто бы из вас, дочери, хотел бы быть крестом своей матери, который она несет чуть ли по жизни? Крест, и я его несу. Вот такое восприятие. Это женское, вот это вот выражение второго, вот этого второго препятствия влияния на сознание человека. У меня в жизни есть кресты, я их несу, и тут ничего не изменишь. Понимаете, вы вот там в Риге, как сыры в масле, наверное, купаетесь. Пожили бы в России, вот тут бы порешали бы наши проблемы. Вы бы поняли, что никаких тут радостных, нету радостных никаких ответственностей и обязанностей. Здесь все просто надо нести крест. Я спрашиваю, куда вы его несете? Куда вы его несете, там они уже есть сразу. Там в услуги включены уже. Зачем вы туда несете его? Он там не нужен. Это первый. И мужчины, да, тенденция такая, как-то наиболее гибко такой серфинг, знаете, серфинг устроит. Просто по обстоятельствам все время не получилось здесь попробовать, там с этой женщиной не попробовать. Сюда лучше между двумя, тогда не загрузишься ответственностью ни с одной. Да? Есть такая шутка давнишняя уже, где говорит, один из способов избежать ответственности. Когда мужчина искренне говорит жене, что он полюбил и уходит к любовнице, любовница говорит, что он привязан и чувствует долг и должен пойти к жене, а сам на рыбалку. Да. Выбирается третье. Главное, это безответственность. На самом деле, не принимать ответственность. Она кажется тягостной. Да. И таким образом мы теряем возможность принимать самые важные решения, потому что самые важные решения принимаются человеком именно с осознанием своей полной ответственности. Я как астролог, друзья мои, сталкиваюсь с этим постоянно, потому что как только человек на консультациях часто очень, как только человек, неважно, женщина или мужчина, подходит к моменту, да, в котором он должен понять, какое ему очень важное принять надо решение. Вот идет беседа, да, разговор. Вы представьте, что вы у меня на консультации. Вы вдруг подходите к самому важному моменту. Вот подумайте сейчас, самый важный момент в вашей жизни. Самый важный вопрос, который бы вы мне хотели задать как астрологу. Подумали? Представили? В вашей жизни касается. Не просто общий философский, да? А вот в вашей жизни касающийся вопрос, вот подумайте сейчас, у каждого из вас есть какие-то препятствия, какие-то нерешенные вопросы, какой-то выбор, серьезный выбор, ошибившись в котором, жизнь может пойти совсем не в то русло, которое желательно, да? Представили, да? И вот в этот момент, когда то, что вы представили, на самом деле, у астролога спрашивать не надо. Прошу вас. Это как раз относится к сфере ответственности. Но наш ум так устроен. О самых важных вещах, которых мы должны решить сами. Мы должны сами принять решение. Мы говорим самую убойную для меня фразу. Ну что там звезды говорят? И сказать, а что тут такого смешного? Вы же астролог, вы должны людям говорить, что звезды говорят. Но парадокс, что 20 лет люди спрашивают, этот вопрос задают в связи с чем? В связи с чем звезды абсолютно никак. То есть это звезды ни при чем. Это территория выбора. Например, классический вопрос. Останусь ли я со своим мужем? Я говорю, вы с кем? Кого спрашиваете? Или вы, по-моему, перепутали, это мой вопрос. Это я вас должен спрашивать. Почему? Потому что ответственный человек, ответственность означает... Человек четко видит грань между полной ответственностью. Знаете, в чем ее прелесть, великолепие ее, великолепие ответственности? В том, что человек четко разделяет, где фатальное в его жизни, где то, что нельзя изменить, а где то, что в его силах менять. Да? Иногда же непонятно, правда, мы подходим к какому-то этапу жизни, решения, мы думаем, вот это фатально, вот я этого человека должна дальше терпеть, оправдывая себя одними лекциями. И женщина, когда она хочет остаться, и боится расстаться, она берет и ассорти из одних лекций себе делает. А когда хочет расстаться, решительно уже делает, она другого лектора. Потом она этих лекторов, как в кукольном театре, она бум-бум-бум-бум. Знаете, как мальчишки играют в них, там динозавр один за другим, он один другого кусает, мальчики играют в них, там, да? Или солдатики друг друга там саблями бьют. Вот двух лекторов возьму, цитаты из одного, цитаты из другого, и они бьются у меня, лекторы, понимаете, Торсунов, например, с нарушающим. Они бьются у меня насмерть, то есть надо оставаться в этих отношениях или нет. Торсунов говорит, что надо, а вот нарушающий говорит, что лучше расставаться. И... Но никто не может победить никак. Почему? Потому что вопрос и решение проблемы не лежит в сфере звезд, в сфере предначертания судьбы, и даже не лежит в философии той или иной традиции или тех или иных моральных устоев. Конечно, они должны быть приняты во внимание, но ответственность человек принимает сам. То есть ответственность сопряжена с чем? С тем, что называется вкус счастья. Вкус счастья человека. То есть фактически ответственность – это способность даже делать самые безумные вещи, но при этом, будучи готовым, за них отвечать. Ну, хочется мне такого. Просто, ну вот хочется мне, но я готов отвечать. В этом смысле, если человек делает даже самые возвышенные вещи, но при этом не готов отвечать за последствия этого, он больше склонен к деградации, то есть у него больше риск деградировать и повлечь деградацию других людей, нежели когда он делает вроде бы внешне странные вещи. Я не вдохновляю вас делать странные вещи, я не для этого приехал. Ну, скажем, идущие вразрез с ожиданиями, с какими-то нормами того, той среды, в которой вы живете. Да. Но человек говорит, я понимаю, что я делаю, полное осознание, что он делает. Осознание, еще говорит, осознанность. И я готов, я сейчас... Для меня не стоит вопрос, буду ли я это, не буду делать. Для меня сейчас самое важное подготовить себя ко всем последствиям того, что будет вытекать из сделанного мной шага. Понимаете? Самое важное. Человек не анализирует так сильно, что он именно делает. Он думает о том, я осознаю, что мне придется переживать эмоционально переживать последствия. Как мы переживаем вообще что-либо? Страхом переживаем. Человек делает какой-то шаг и попадает в ситуацию, которая очень нестабильна. Он вынужден переживать страх. Человек делает какой-то шаг, и он сталкивается с гневом других людей. Гнев. Он должен потерпеть гнев. Правда? Вы пошли к счастью, но на пути-то люди-то не приняли это. Они стали критиковать. Ответственность ваша брать на себя гнев. Я знаю, но никто улыбаться не будет, когда я сделаю, вы говорите это. Но я считаю, что это правильно. Я принимаю ответственность за это. Кто-то будет обижен очень сильно. Может быть так, да, что вы делаете шаг, и кто-то такой... Вы меня разочаровали очень. Ну. А кто-то может быть, будет очень сильно виноватым себя чувствовать. Так тоже бывает. Мы делаем шаги. То есть переживание эмоций, сила переживать эмоции и терпеть эмоции, то есть сопереживать негативные эмоции тех людей, которые вовлечены в мое решение, является ответственностью. Очень часто люди думают, что ответственность – это когда я что-то только сделал, да? Я что-то сделал, и если это из-за меня произошло, люди, читайте, я имею в виду, как бы, что это чаще присуще мужчинам все-таки. Я что-то сделал, значит, я готов отвечать. Если я не виноват в том, что произошло, я снимаю с себя ответственность. Нормально? Это здравомыслие, как вы думаете? Нормально же выглядит? Логично? Ну, смотрите, если, например, я говорю, вы знаете, вот микрофон, батарейка села, все, я не виноват. Все, я снимаю с себя ответственность. Ну, как будто бы, да, я не виноват. Но если бы я, предположим, сейчас что-то не так сделал, или я бы опоздал на метро, или бы пропустил самолет сегодня утром сюда, к вам, в Санкт-Петербург, тогда бы это была моя ответственность. У меня плохая новость. Ответственность – это значит просто уметь отвечать на происходящее, согласно своему статусу. Знаете, ответственность – это не результат ваших реакций на происходящее. Если в результате того, что я сделал, получились какие-то проблемы, я отвечаю. Если это не я вызвал проблемы, я не отвечаю. Да? В семьях это очень серьезная проблема, потому что мужчины, они очень бережно эту территорию хранят. Я не виноват в твоем плохом настроении, он говорит. Я не виноват. Ты вечно недовольна. Чем ты опять недовольна? Он фактически самые обидные слова мужчина говорит тогда, когда хочет снять с себя ответственность за плохое настроение женщины. Сам женщина это так или только в религии? Подтвердите, что самое обидное, что мы вам говорим тогда, когда хотим снять с себя ответственность за ваши разочарования, за ваши огорчения, за ваши беспокойства. Да? То есть, я не виноват, я тебя не беспокоил, или по этим обстоятельствам я к такому, я ничего не сделал, чтобы ты так себя чувствовала. Это правда. Мужчина не знает одного, что его, в принципе, никто не отвечал, не обвинял. Его просто попросили принять ответственность. Так вот, ответственность – это значит, от слова «ответ». В английском хорошее слово «responsibility». «Response» – это тоже реакция на что-то, это ответ. «Ability» – способность. Способность адекватно реагировать на происходящее. Вот и все, представляете? Неважно, это из-за вас произошло и не из-за вас. Здесь в этом мире ведическое знание говорит, что здесь из-за нас вообще ничего не происходит. Он сам по себе живет, так как он живет в этом мире, все время устраивает нам какие-то приключения. Но отвечать в нем надо, согласно своему статусу. Какой? Смотрите. Если твой статус ребенок, то ты отвечаешь только за себя. Если ребенок до 5 лет, то даже сам не отвечаешь за себя. Так? В этом наша сила. Сила ответственности тогда, когда ты живешь 5 лет и ни за что не отвечаешь. Вот так вот человек чувствует ответственность. Знаете почему? Вот объясните мне, пожалуйста, почему же эти японцы неразумные, которые детям все позволяют делать? Вы помните, это нам давно об этом рассказывали, да, что в Японии вот до 5 лет детям там позволяют на голову садиться. Это не только традиция японцев. Да? То есть во многих культурах есть, в Индии, например, детей тоже изрядно балуют в этом возрасте до школы. И это ведическая традиция. Но скажите мне, почему ребенок, которому позволяет все делать и ни за что не отвечать, почему, как, каким-то образом он учится ответственности, непонятно. Вот нам это кажется нелогичным. Да это что же из него вырастет, мы говорим обычно. Это самое параноическое из мыслей, которое приходит в родительскую голову. Да что же это из него вырастет? Да он же вообще, это же до 5 лет с мамой спит. Что же из него вырастет? Здоровый, любящий мужчина. Хороший отец, прекрасный муж. Представляете, вырастет. А вы думали? Я знаю, что вы подумали. Так вот скажите, пожалуйста, как ответственность, каким образом ребенок, которому все позволяют, если он допускает ошибки, его не, ну, как бы, каким образом у него это чувство ответственности возрастает?
Методом проб и ошибок. Опыт отца, пример его.
Именно пример. Человек смотрит. Я раз сделал, я игрушечку выкинул, ее подняли, я ее второй раз выкинул. Обычно дети, они физические опыты строят, да, ну, в этом плане познают мир, да, вот выкинуть 40 раз одну и ту же игрушку, да, то есть мама такая поднимает, мам, хочешь похудеть, спроси меня как. Курс, да. И значок, и фотография малыша есть здесь, да. Так, всякие упражнения, да. Но ребенок, он вместе с этим учит, что бы я ни делал, все равно здесь ответ. Например, я могу безответственно заснуть прямо в метро. Вот скажите, я могу безответственно позволить себе заснуть прямо в метро? Я окажусь неизвестно где, я не так хорошо в Санкт-Петербурге ориентируюсь. Это будет последствия. Если завтра, вот, например, засну по дороге сюда, то будет сорвана лекция. Я окажусь где-нибудь на конечной, или, не знаю, на кольцевой, или заблужусь. А ребенку грозит это, ваше, вот у кого есть маленькие дети, кто себя маленьким не снимает. В любом месте, в любом самом чокнутом месте Санкт-Петербурга можно заснуть и однозначно просыпаешься всегда дома. Да? Это ли не чудо? А попробуйте сегодня после лекции. Сели, заснули. Дай проснусь. Проснетесь в милицейском участке. Может быть, или просто там, не знаю, дежурный вас по плечу. У вас милиция или полиция уже?
Милиция.
Милиция все еще хоть приятно.
Осталось недолго.
Понимаете? То есть, когда есть человек, который принимает за нас полную ответственность, мы у него и учимся тому, как ее брать. То есть мы учимся, как быть ответственным. Вот почему.
А как тогда до 14 лет ребенку ничего не нужно делать? Все делать за него, получается, вообще не нагружать домашними делами?
Завидно, правда? Завидно. Ну, загружали. Чего вы раньше не приезжали, когда я маленькая была? Безответственность. То есть хочется на астролога, на лектора переложить. Но я принимаю свою долю ответственности, поскольку я здесь, и это с вами происходит у меня на глазах, и мы с вами в одном пространстве, в одном веке, в 21 веке живем. Я принимаю, поэтому и приехал сюда. Поэтому, друзья мои, ответственность состоит в том, что человек понимает, что жизнь дана мне моя, и я не родился для того, чтобы просто оправдывать ожидания окружающих. Одна такая яркая личность довольно в мире психологии, американка, ее фамилия Подеста, я не знаю ее имени, не помню. Она говорит, есть два пути в ад, есть два пути в ад при жизни, без всякой даже теории реинкарнации и так далее. Просто в этой жизни можно сделать два способа сделать свою жизнь адом. Первое – это жить так, чтобы никогда никого не огорчать. Второе – жить так, чтобы никогда никого не сердить, не вызывать гнев на себя. То есть, другими словами, всю жизнь посвятить тому, чтобы оправдывать чужие ожидания. Опять-таки, американцы, они любят статистику. Одна женщина, которая работала много лет в пансионате, с людьми очень преклонного возраста, которые, в общем-то, и заканчивали там свою жизнь, в старости уже глубокой. В ее обязанности менялось провожать последний путь. Люди были неверующие, она тоже не была священницей, но какая-то административная процедура должна была быть. Ну, вот какой-то такой человеческой поддержки, минимальной, психологической, уходящему человеку из жизни. И как уж американцы часто не любят статистику, да, любят все делать статистику. Уинстон Черчилль говорил, что есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика. Но тем не менее, они любят обобщать данные, любят проводить различные опросы и так далее. И она взяла за многие годы, взяла и обобщила те темы или те самые болезненные какие-то моменты жизни, которыми люди делятся в момент ухода. Вот самое тяжелое. Ну, то, что раньше назвали бы «исповедовался человек». Да? В чем человек исповедовался? То есть, что тяготит сердце человека больше всего, когда он уходит из жизни в 21 веке? Больше всего. Как вы думаете?
Слишком много работы.
Не успел потратить.
То, что не сделал. Почему не сделал? Да, это все вот вопросы. Да? То, что много работал еще.
Не жил, как хотел.
Именно. Именно, что жизнь, которая дана была мне, то есть я жил в какую угодно жизнь, чьи угодно оправдывал ожидания, у кого угодно спрашивал, как мне жить, на что потратить эту жизнь, как что делать, но ни одного дня я не прожил так, как хотел бы сам. И она прошла, вот это самое горькое, оно в хитах, среди всех самых горьких разочарований человека в самый последний момент жизни, это номер один. Что я не прожил жизнь ни одного дня так, как хотел. И это и есть результат безответственности, когда человек считает, что либо он вообще ее не должен брать просто и лавировать, если это, назовем это изменение стиля. То есть я настолько ухожу от ответственности, чтобы меня никто никак не повязал ею, что я даже вообще, собственно, я и сам за нее не принимаю ответственность за свою жизнь. Я настолько не даю никому, это синдром такого, знаете, вечного холостяка. То есть мужчина настолько заботится о том, чтобы никакая женщина его не повязала, что в итоге его жизнь просто проходит вообще бесполезно. Это с Николас Кейдж, в 90-е годы, по-моему, вышел фильм «Идеальный семьянин», по-моему, если вы его видели. Вспомните, если не видели, обязательно посмотрите. То есть, каков бонус, в чем успех мужчины, который ни за кого не взял ответственность? Просто бесполезная, одинокая жизнь, и все. То есть, его жизнь тоже пустая, она тоже, в ней нет ничего. То есть, интересно, что не беря ответственность ни за кого, мужчина уже безответственно относится к своей жизни. То есть, она бессмысленно становится. Она просто становится бессмысленной. Потому что смысл жизни мужчины в покровительстве. Смысл жизни в покровительстве. Если человек, не желая брать ответственность, человек избегает того, чтобы кому бы то ни было покровительствовать. Женщине, детям, обществу, неважно, части общества какой-то. В итоге его жизнь совершенно неуспешна. То есть он ее не прожил так, как хотел. Представляете? Хотя казалось бы, что всю жизнь он делал какие-то усилия, серьезные такие, да, чтобы... Sunshine, rainy. Да, то есть такое, просто расслабон такой, да? И женщина, которая всю жизнь жила просто, чтобы ею были довольны, чтобы никого не рассердить. Она до 30 лет не выходила замуж. Почему? Потому что мама одинока. Мама, как будто от этого мама выходит замуж, от вашего, синхронного одиночества. Не видел ни одной мамы, которая вышла замуж от того, что дочь досидела с ней до 40 лет. старых девок, да? Или сестра старшая, вина перед близкими, страдающие родственники, да? То есть помощь и забота о близких – это, естественно, долг человека, но это странные очень формы, что обязательно надо быть несчастным. Очень странная концепция. Вы замечали ее в Петербурге, или она только в Риге распространилась? Очень странная такая, оказывается, ответственность. Это если кто-то рядом с тобой страдает, ты должен ни в коем случае не быть счастливой. Ты не должна быть счастливой. Это низко и эгоистично, правда? Стать счастливой на фоне просто вот болеющих, страдающих, одиноких, близких и родственников. Это свинство, это эгоизм просто. Верно? Поэтому принятие ответственности, это значит, человек понимает, что я очень не хочу... Узнав, что игра «The game is over», загорается, игра окончена. Я очень в детстве играл в игральные автоматы, вы знаете, что это такое. Немногие из вас знают, что это такое. Может быть, некоторые помнят. Очень странные устройства для развлечения за 15 копеек. Да. И это самый был разочаровывающий момент. Игра закончена. Не успел набрать очков, не успел. Но на самом деле разочарование, когда игра... Не игра, а жизнь закончена. И причем вы же не знаете, когда она будет закончена. Самое большое разочарование, что я ее так и не пожил. Так и не пожил вообще. Не жил ее, понимаете? Что-то делал, но ее не жил. Потому что жить означает человек осознанно что-то делать согласно своему вкусу счастья, реализует свои желания, гармонизирует это желание с другими людьми. Вот это ощущение жизни. Когда человек движется и живет согласно своим желаниям, его даже тело ведет себя по-другому. Вы скажете, это эгоизм? Нет, эгоизм состоит в том, что человек, желая, делает вид, что он один желает здесь, что больше никого нет. Вот это эгоизм. Но когда человек, четко осознавая свои желания, способность разглядеть свои желания, дает человеку очень сильный талант один. Он очень быстро узнает желания других. Он умеет об этом говорить, он умеет спрашивать. Интересно, что люди, у которых очень сильные желания в жизни, они окружающих тоже агитируют настолько, что те вынуждены тоже понять, чего они хотят. Например, понять, чтобы этот лектор уехал отсюда побыстрее. Мы поняли, чего мы хотим. Лекция, нервы трепят нам просто, эти лекции. Таите, таите. Да, помните классику? Таите, таите. Не знаем мы никакие таите. Нас и здесь неплохо кормят. Поэтому существует... Кто-то из философов сказал, не назову имени, человек, который ничего не желает, желает чего? Желает умереть. То есть природа, согласно ведическому знанию и любому истинному знанию, природа живого существа, природа человека, это значит желать. Говорят, движение жизни, нет, желания жизни на самом деле. И когда ответственность принята, человек ищет определенные законы. Он понимает, ага, значит, я не родился здесь для того, чтобы все время избегать ответственности, но я и не родилась здесь специально, меня окончание. Я не родилась здесь, чтобы только исполнять желания других. Мужчина, философия, пройдя этот прессинг в детстве, я свою жизнь хочу посвятить тому, чтобы никто меня не припахал, как раньше говорили. Да, не припахал исполнять свои желания. Это смысл моей жизни. А женщина говорит, а я родилась, чтобы исполнять чужие желания. Старшие сестры, мамы, вот дети родились, не муж появился, теперь мужа, теперь дети родились. Да. Вот детям помогла, внуки подоспели уже, да. Вот это моя жизнь. Я родилась. А я говорю, а вы сами чего хотите? Знаете, я хочу покоя. Многие женщины, клиентки мои возраста 40 и выше лет, у которых уже есть дети и уже грядут или уже есть внуки, если их спрашиваешь о желаниях, они знаете, что говорят? Вы знаете, да. Мне бы домик. Уехать, где вас всех нету. И все такие смотрят и обижаются. Говорят, слушайте, ну мы каким-то монстрами, да, близкие дети. Они говорят, мам, ну как-то так, как будто бы я тебе навязываю, как будто бы вот прям. Ну, ты на каторге здесь. Ну, как-то аж неприятно, чтобы так близко человека довели за 20-30 лет, да, что он теперь только об одном в жизни мечтает, о покое, о домике, и чтобы всех нас не видеть. Ну, вы же без меня пропадете, мамочка, да? Поэтому человек исследует знания, когда он понимает, что мне время идет, время жизни идет. Когда он понимает, Стивен Кави, он такой тренинговую формулу предлагает. Вы знаете Стивена Кави, да? 7 привычек эффективных людей. Он предлагает такую, мотивируя человека к принятию ответственности за свою жизнь, он говорит, представьте, что вы присутствуете на похоронах. И встают люди, похороны, вот в процессе стоит гроб, да, украшенный, священник сказал, речь читал человек, один человек сказал про усопшего от имени общины, в которой он жил, второй сказал от имени его одноклассников, третий от имени коллег, потом члены семьи стали выступать. И вдруг он говорит, вы представляете, или четко понимаете, заглядывая чуть-чуть как бы над головами, что там лежите вы. Такой немножко мрачный пример, да? И он, как мотивацию, он говорит, представьте, что бы вы хотели услышать от людей, которые вас окружают сейчас, вот в этот момент, да, в такой момент. Мне она кажется немножко мрачноватой, вообще-то, эта картина. Немножко мрачноватой. Поэтому не столько представьте, что бы было бы, когда уже все закончилось, потому что некоторые люди говорят, а мне все равно, чтобы обо мне говорили. Действительно, ну что, если уже все прошло и закончилось, как прожил, так прожил. Нет, гораздо более позитивно представьте, как бы вы сами хотели смоделировать, то есть до того, как это время закончилось, до того, как, ну нам кажется, что оно безгранично, конечно, как бы вы сами хотели, чтобы прошла ваша жизнь? Я обожал сочинение, которое я всегда ждал. Я 10 лет школы, школьной программы, я ждал сочинения, что бы я делал, если бы у меня была волшебная палочка. Ну, в младших классах как-то все пробежало, а в старших это более серьезные темы уже пришли, да, там серьезные аспекты какие. Но самое интересное, что дети очень тяготеют, когда их к тому, чтобы их у них спрашивали. Что бы я делал, если бы я мог все? Иногда они фантазируют, например, да, если прилетит вдруг волшебник там, да, в голубом вертолете и так далее. Это очень важное знание. Почему сказки, вот большинство сказок написано о том, что вот жил Иван Дурак просто, человек недалекий. Да? И вдруг ему повезло. Или старик закинул свой невод. Да? Один раз там стиной морской, потом там травой морской, стиной. И золотая рыба. Почему это? Потому что самого фольклор сам так устроен, стимулировать людей к тому, чтобы думать в первую очередь о том, принимать ответственность и думать о том, что бы я сделал в своей жизни, если бы я не был никак ограничен. В этом человеческое, смысл человеческой жизни. Что бы я делал, если бы не был никак ограничен? Поднимите руки, кто из вас совсем не ограничен, может делать все, что хочет. На самом деле могли все спокойно понять, просто вы об этом не знаете. Так вот, две руки только. Знаете, откуда идет идея сама, что надо нести свой крест? Ведические писания говорят, что человек проживает, точнее, живое существо проживает в различных формах жизни на протяжении сотен тысяч лет. Честно говоря, обсуждать здесь справедливость теории реинкарнации или возможность ее, как-то мне даже было бы неловко с вами, честно. Мне казалось бы, что я бы вас обидел. Если бы я вас спросил, вы верите, что мы живем не одну жизнь? Мне кажется, вы бы обиделись. Вот в 2011 году это уже, по-моему, вопрос, который задавать неприлично людям. Да? Просто неприлично. И на протяжении многих жизней живое существо проходит формы, или воплощается форма, говорят веды, 8 400 000 форм. Из них только 400 тысяч форм – это гуманоидные формы. 8 миллионов остальные – это животные формы. Чем отличаются одни от других? 8 миллионов форм не дают никакой возможности моделировать свое будущее. То есть в них желать не имеет никакого смысла. Потому что это 8 миллионов форм, насекомые, рыбы, птицы, животные, политики. Да, то есть, это Один святой просто говорил так, он говорит, что можно попасть в низшие формы жизни, которые относятся к насекомым, политике, рыбе, птицам. Он даже паузы не делал, не ужасно. 8 миллионов форм жизни, которых ваше желание не имело никакого значения. Выработалась привычка. Если хотите, сколько классика была, литературная классика кино, здесь снято, да, смотрите. Шариков, понимаете, нас говорит. То есть нет никакой возможности поверить, даже находясь уже в теле, в котором есть все инструменты для того, чтобы делать свое будущее, приняв за него полную ответственность, все-таки остается такая склонность как бы принимать, что здесь по-прежнему все обусловлено. Да? В форме животных, в форме растений все обусловлено. Нет практически никакого выбора. Там от желаний ничего не зависит. Там матушка природа регулирует все инстинктами. Но человек, да, должен по капельке, как говорят, по капле выдавливать из себя раба. Классика. Почему? Потому что сознание, накопленное за миллионы жизней, диктует нам, что здесь просто надо все принять как есть. И Таити нас не должны волновать, нас и здесь неплохо кормят. Да? У нас есть свои кресты, и их надо нести. Поэтому настоящий прогресс, настоящая ответственность человека начинается тогда, когда он понимает, вау, у меня проходит, каждую минуту проходит жизнь, которая на самом деле уникальна. Она уникальна тем, что я могу делать свое будущее. Вы знаете, что, оказывается, по ведической космологии существует 14 уровней планет. Из них есть высший уровень планет Сварга, так называемые райские планеты, высокий очень уровень, скажем, благосостояния, природные условия и так далее, духовных возможностей, низшие планеты и средние планеты. Да. И средние планеты, к которым относятся есть две всего лишь планетные системы, они во всей Вселенной, это единственное место, то есть Земля фактически единственное место, Санкт-Петербург, да, где человек может создавать себе новую судьбу. Это особенный разряд. Я исследовал этот вопрос, исследовал Писание, исследовал лекции других ученых и труды их. Только в человеческой форме есть уникальный вид судьбы, уникальный вид кармы, который называется криаман-карма. Крия – это связано с творчеством. Вы знаете, что корень в английском, наверное, в латыни тоже creative, да, творение, да, креативный мы сейчас говорим, креативчик. Это способность моделировать будущее, создавать его, реализовывать его, она ею обладает только один вид человеческих существ в этой вселенной. Всего видов очень много, они перечислены в ведах, на русском языке эти веды есть, вы можете прочитать все формы жизни. Сейчас, я уверен, прямо здесь, в Санкт-Петербурге, есть книги, в которых описаны эти формы жизни. И там они больше перечислены без подробностей, но, по крайней мере, есть четкий обзор, сколько их здесь. Так вот, только человеческая форма жизни здесь, на средних планетах, наделена, или нас наделяет она, способностью желать и достигать исполнения своих желаний, то есть творить свою следующую судьбу. Вы скажете, а что на высших планетах происходит? На высших планетах живые существа пожинают только плоды своего благочестия. Все уже задано, мы там наслаждаемся или продвигаем, реализуемся настолько, насколько успели сделать задел. Да, прошу. Что на низших планетах люди пожинают плоды своего неблагочестия? На средних как раз и есть. Это Санкт-Петербург. Что делают, скажите мне, пожалуйста, скажем, на Канарских островах или на Гавайских островах, что в основном делают жители Петербурга? Что они там делают? Да? Легко найти там работу? Вот вы решили поехать найти работу на Гавайях. Нет, там все занято. Там только можно. Там заработать деньги очень трудно. Да? Очень трудно. Высшие планеты, невозможно увеличить свою судьбу. Некогда. Надо некогда совершать какое-то подвижничество. Нужно просто пожинать плоды своего благочестия. Представляете? Вот вынуждены такие. Вы, как Клара Новикова говорила, вынуждены есть ананасы, она говорит. Доктор сказал, что у ребенка аллергия от ананасов. Он сказал, пройдут ананасы, пройдет аллергия. Не понимаю, говорит, как могут пройти ананасы? Да, то есть у них на высших уровнях планет невозможно совершить никакого подвижничества. Там нет условий для того, чтобы совершать подвижничество. Ограничения или возможность для добровольных ограничений, чтобы увеличить свой потенциал судьбы. Но когда условия идеальные, то в них ты можешь просто наслаждаться. На Гавайских, на Канарских островах невозможно заработать. Там можно только истратить все деньги, которые вы где заработали, кровные свои? В Санкт-Петербурге. Другой человек, который не очень честным образом зарабатывал деньги, и вдруг оказался, как говорят, в местах не столь отдаленных. Скажите, в местах не столь отдаленных возможно заработать большие деньги? Невозможно. Просто должен отмотать свой срок для того, чтобы выйти. Да? Поэтому, когда человек находится на высших и низших планетах, он пожинает просто плоды. Опция крия-ман-кармы, создания новой судьбы, не включена вообще, понимаете? Нету такого даже квадратика. Нету такой опции. Вы смотрите, вот весь экран изучили, там нет такого квадратика. Создать новую судьбу нету. А у вас сейчас есть. Поэтому ответственность, это не просто ответственность за жизнь вас, как русских, как санкт-петербуржцев, как женщин, как мужчин. Как людей. Впервые в жизни, или впервые за многие миллионы жизней, веды говорят, вероятность получить человеческое тело, согласно ведическим писаниям, равна вероятности того, что если вы подниметесь над океаном, веды такое сравнение, не математически это как бы показывают, а они показывают это символически. Говорится, что если вы подниметесь над океаном, и у вас, предположим, на вертолете, над Атлантическим, и у вас с собой будет маленькая дощечка, вот такая вот. В этой дощечке будет отверстие. Вот, видно все? Вот такое отверстие. И поднявшись над Атлантическим океаном, вы бросаете вниз, спонтанно просто, на счет раз, два, три, безо всякой подготовки. Никто вам не диктует это делать. Вы бросаете вниз эту дощечку с отверстием. И в этот момент, когда она касается поверхности воды, какое-то водное существо, черепаха, возможно, рыба, она выныривает просто спонтанно, не знаю, сделать глоток воздуха, посмотреть на звезды, по разным причинам, одно из миллионов. И она выныривает, и прямо ей на голову одевается эта дощечка, прямо дырочка, четкое попадание. Знаете, вот в детстве вы кидали эти, да, на кегли, колечки такие, какова там вероятность была? Вы даже сейчас иногда в комнату детскую зайдете, полетаете, да? Папа так зайдет, никого нет. Не попал, думаю, да это же для детей от 3 лет до 7 трубка. Старость, координация разладилась совсем. Вот представьте, как можно целенаправленно вот рассчитать это. Вы летите на вертолете, думаете, сейчас там какая-нибудь тварь вынырнет, я кину ей на голову это, прямо попаду. Не, наугад, спонтанно совершенно. И даже если вам один раз удалось, математики здесь есть, скажите, какая вероятность, что если мне один раз во время моего вертолетного полета удалось такое сделать, какова вероятность, что в следующий раз, когда я подниму вертолет в воздух и снова кину, опять это удастся, этот трюк? Математически, степень вероятности, она ничтожна. Она с кучей нолей просто, знаете, запятая и нолей сплошные. Так вот, веды говорят, второй раз родиться человеком, такая же возможность, такая же степень вероятности. Представляете? Поэтому суть состоит в том, чтобы человек принял ответственность за то, что годы идут, я ничего не делаю со своим будущим. Не, я его просто живу. Одна половина человечества старается в будущем избежать как можно больше всего, как можно больше ответственности, да, и как можно лучше поэксплуатировать других, да. А вторая половина человечества старается взять на себя как можно больше из чувства вины. Люди удивляются, почему разваливаются семьи. Друзья мои, это главная причина. Безответственность. Безответственность. Если бы мужчина понял, что женщина слишком много берет на себя, что женщина не верит в радостную ответственность и просто несет свой крест, и эти кресты она собирает просто с огромным энтузиазмом. Collect them all. Знаете, даже на пачках пишут. Collect them all. Собери их все. Ну там фишки какие-то, фантики, там, наклеечки. Вот собери все кресты, называется жизнь такая. Collect them all. Да? Если бы мужчина понял, что он болен безответственностью в форме избегать ее, а женщина больна безответственностью в форме брать ее на себя побольше, потому что так хорошо, карма, так очищаешься очень. Бьет, значит, очищает. Если даже не любит, то очищает. Побольше побьет, побольше очищусь. Это русская интерпретация кармы. Здорово. Ну и что ж, 3 ребра сломано, зато какой кусок кармы отвалился. Отработало. Позвонки смещены, ногами меня бил. Я видел таких женщин, реально они пытаются сделать из этого эпитемию, подвиг. Представляете? Вместо того, чтобы понять, что это безумие просто. И самоубийство на самом деле. Поэтому, когда человек превозмогает эти две склонности, или каждую свою склонность, он приходит к пониманию того, что надо искать, как это работает. То есть он старается делать все в знании. И знание, оно немножко может быть вам сложно, я даже думаю, не сделать ли вам перерыв, чтобы вы могли его понять. Но мы сейчас бросим первый взгляд такой, и потом сделаем перерыв после этого, чтобы отдохнуть, чтобы это осело как-то. Итак, веды говорят, что материальные элементы в этом мире взаимодействуют определенным образом. Есть грубые элементы, достаточно грубые, они сопряжены с совсем понятными и видимыми нам вещами. Например, есть изначальный элемент Земли, есть изначальный элемент воды, есть изначальный элемент огня. Вам представляются образы, но изначальный элемент означает, если вам сказать на языке, наверное, квантовой, будет правильно сказать, физики, это вибрация этого элемента, волна этого элемента. Существует изначальная волна Земли, изначальная волна элемента воды, изначальная волна или частота огня, воздуха и эфира. Существует очень тонкая материальная составная, которая называется ум. В лекциях Олега Геннадьевича Тарсунова, наверное, уже мужчины, они любят эту тему, тщательно ее служат. И есть стоящий выше ее разум, система разум. Вот сейчас в какой-то степени я стараюсь апеллировать к вашему разуму, контакт. Да. Сам держу контакт с тем, что услышал. Это мой разум, знание, которое получил от людей следующих. И стараюсь прийти в контакт с вашим. В чем секрет? Посмотрите, пожалуйста, сейчас внимательно. Каждый из элементов, которые нас окружают, ум – это то, что мы считаем самим собой. Да? Если мы не считаем, что ум – это я, нам кажется, что пора к психиатру. Правильно? Ум – это вы или нет? То, что вы думаете сейчас, это вы или нет?
Нет.
А кто это сказал тогда? А кто тогда думает, что это не я? Думаю... То есть легко, да, такую, на такую шизофреническую немножко волну попасть? Так, это не я думаю. А кто же сейчас тогда думает, что это не я думаю? Это разум, между прочим. Вот это разум. Когда человек способен наблюдать за своим умом, он находится, и у него возрастает сила разума. Он действует на уровне разума, когда он может наблюдать за своим умом, не поддаваясь ему. Это особенное. В любой духовной практике это, можно сказать, одна из вершин совершенства. Научиться сначала наблюдать свой ум, а затем управлять им силой знания. И скажите, зачем это надо? Так, чтобы просто поиздеваться, да, над собой? Просто, чтобы поиздеваться над собой. Вот хочется чего-то. Я смотрю, какое в магазине... Такое платье. Женщина идет, такое платье, всегда такое мечтала. И вдруг разум говорит, это все иллюзия, это временное, да, это тебе не нужно, в этом мире все бренно. Разум, он апеллирует, да? И такая, и пошла, плачет такая, идет и плачет. Женщина-философ, магазин, одежда, идет плачет. Хотелось, но это иллюзия, мне сказали. У меня есть один знакомый, который... начал практику вегетарианства, он этот вопрос очень хорошо решил, проблемы конфликта ум и разум. И он начал практику вегетарианства, и его знакомые, друзья, они ему этому сильно помогают. Как мы обычно помогаем? Когда мы идем с друзьями в супермаркет, и человек начинает что-то брать с полки и пытается класть в корзину, появляется всегда такой знакомый вегетарианец за спиной, он говорит, это нельзя, там желатин. Он берет еще что-то, это нельзя. Там, скажем, есть 400 что-то. Это нельзя. Это как вот у вас «Лицедей», один из любимых моих театров. Да. Там «нельзя» такая была, помните? Миниатюра. «Нельзя». Ходит сзади старший товарищ-вегетарианец по супермаркету и говорит «нельзя». «Нельзя». Так что он в конце концов сделал? Когда он видит, это про себя рассказывает, я так с ним делал тоже. Он когда видел, что я... выруливаю со своей тачкой из соседнего сектора и направляюсь к нему, он делал вот так. Если он вот так полки рассматривал, чтобы не услышать от меня, чего ему нельзя. То есть мы иногда так делаем, мы чувствуем, что жизнь становится мучительной, когда мы как-то безрадостно нас становится, такая философская очень, да? Женщина говорит, будь проклят тот день, когда я на лекцию эту пошла. И всю жизнь там испортили. Сказали, чего нельзя. Я не знаю, как наслаждаться даже этим всем. Но я не для этого вам говорю. Сила, вы должны оценить степень ответственности. Человеческое живое существо наделено сильным разумом. Это то, что отличает нас от животных. У животных есть сильный ум. Они сильно проявляют эмоции, они проявляют иногда сильнее, чем любой из наших близких, поэтому мы заводим собак. Собака умеет проявлять радость к нам так, как никто другой, поэтому мы их заводим, готовы терпеть все те вот, ну, как бы неудобства, которые связаны с заботой об этом существе. Да? Потому что если бы так жена радовалась, мужчины бы собак не заводили. Представляете, мужчины, вы с работы приходите, жена такая. И вот этот взгляд сам. Просто классно, что ты есть на свете! Ты пришел! Поэтому у животных нету. Есть сильные эмоции, ум, взаимодействие эмоциональное с ними абсолютно доступно. Они в этом ничуть не отличаются от нас. Да. Но разум, как управлять своей жизнью, у них нет. Как желать у них нет, как мечтать нету. Один из признаков разума – это способность мечтать. Поэтому, оказывается, посмотрите на эти элементы сейчас. Всех. Эфир – это самый тонкий элемент, его называют пустотой. На самом деле он не является… Ну, пустота – это как бы ничто. Вот интересный элемент. Ученые придумали элемент, который ничто. Да, зачем он нужен? Да, элемент пустоты. Оказывается, если его нет, остальные элементы не могут взаимодействовать. Вроде бы логично. И этот элемент, главное его составная или его качество главное – это звук. То есть он переносит звук. Звук не тот, который я сейчас вот вибрирую… Здесь голосовыми связками, этот, мембрана микрофона там усиливают динамики, и ваш воздух идет к вашим перепонкам, да? И вы чувствуете звук. Нет. Я вам сейчас покажу, какой звук присущ элементу эфира. Я сейчас скажу слово вам. Я скажу «стакан воды». А вы сейчас, вот я сделаю паузу. Вы слышали, да? Я сказал. Слышно все. Вот. А я сейчас сделаю паузу. Повторите, пожалуйста, у себя в уме эти два слова моим голосом. 3-4. Слышите? Не слышите моим голосом, не своим, моим. Слышите?
Да.
А как вы это воспринимаете? Я же ваши ушные перепонки не трогаю. А как вы это воспроизводите? Где, в каком элементе? Как? На что записали? Стакан воды. Слышите?
О чудо!
Слышим? Яблоко, я говорю яблоко. Яблоко, вибрация, яблоко. Все видят яблоко? У вас какое яблоко?
А?
Пишите его. Да, у вас какое яблоко?
Зеленое.
У меня всегда зеленое. У кого красное было, поднимите руку. А, видите как? Зал напополам делится всегда. Половина красная, половина зеленая. На вкус и на цвет товарищей нет. Знаете, у каждого своего яблока. Откуда вы эту форму взяли? Как вы ее разглядели, что она красная? Где красная? Что красное? Здесь лектор сидит и говорит просто звук. Яблоко. Какого цвета этот звук? Но вы воспроизводите, вы способны воспроизводить. То есть этот элемент эфира, его качество звука позволяет создавать то, что в русской эзотерике называется мыслеформы. Да? Мыслеформы. Так вот, оказывается, что воздух, например, в себе содержит два качества. Звук он может передавать звук, вот он передает вибрации, да. И еще элемент воздуха, он отвечает за осязание. Если у человека нет движения праны или воздуха по его нервным каналам, он теряет вас, перекроете движение. Вот сядьте неловко как-нибудь, так ногу как-нибудь, так вот. Подогните, чтобы она затекла. Вы в этот момент перекроете движение праны, воздуха, элемента воздуха. Воздух, больше не будучи способным двигаться, он перестанет передавать вот эту нервную информацию по нервным каналам. В результате вы что почувствуете? Ничего, как будто у вас ноги нет. Утром у кого было такое? Ужас. Было, да? Так неловко полежит. Он такой, чурка у меня рядом лежит. Погрешу. Она онемела просто, да? Впервые в жизни такой опыт, что вот эта часть моего тела, которая вообще не чувствуется как моя. Почему? Потому что осязание пропало. Осязание почему? Элемент воздуха, ему препятствие, понимаете? Ему препятствие, элемента воздуха нет, осязания нет. Чувствовать не можете. Если сильный мороз, он приводит к спазмам, вообще как бы блокирует движение часто элемента воздуха в теле. Вы не можете пощупать, даже набрать, может быть, там на телефоне, настолько онемели пальцы, бывает холодно, да? Или какую-то тонкую другую действие, работу сделать. Дальше, у огня есть три качества. Он имеет свою волну, звук, он передает звук, тонкий элемент огня. Он отвечает за осязание. Тепло нашей кожи, она позволяет чувствовать предметы. Гладкие, шершавые, холодные, теплые, да? Даже в теле это так устроено. И третий, уникальный для него элемент, для элемента огня, уникальное присущее качество, он передает форму. Выключите здесь сейчас огонь весь, понимаете, о чем речь, да? И вы увидите, что происходит в зале, форму увидите, я увижу форму ваших лиц, глаз, волос, нет, не увижу, без огня это невозможно. Огонь есть, элемент огня есть в глазах, как только у человека он в глазах гаснет, исчезает элемент огня, что наступает? Слепота. Даже в самый солнечный день человек не может видеть. То есть элемент огня отвечает за то, чтобы видеть формы. Но ему тоже присущи качество звука и предыдущего элемента осязания. Вода имеет в себе способность передавать звук, или это качество звука, осязание, формы и одно уникальное качество – вкус. Если у вас будет очень плохой язык, а вы давно воды не пили, или если вы подержите его, извините, что показываю язык, да, и потом прикоснетесь к продуктам любого вкуса, вы не почувствуете вкуса. Вкус невозможно чувствовать без воды. Вода является главным носителем вкуса. В Ведах говорится, что вода и есть вкус, хотя мы считаем воду безвкусной, бесцветной жидкостью по описанию, да, химическому. Вода и есть суть всех воплощения всех вкусов. Элемент воды, он имеет в себе вот это особенное качество, вкус. Он отвечает за него, так скажем. И, наконец, последний элемент земли. Это то, из чего все сделано, к чему мы стремимся, хотим, да? Ну, из всех этих элементов сделано, да? Кто хочет квартиру без отопления? Или кто хочет красивую мебель, которую нельзя видеть? Или кто хотел бы жену, которая непонятно, как она выглядит? Кто хотел бы такую жену? Не знаю, как она выглядит. Хорошая жена, но не знаю, голос. Общаемся с ней по телефону только. Мужчина хочет видеть форму, это его вдохновляет. Форма всегда вдохновляет. Женщине не столь важно это. То есть, то, что нас окружает, то, что мы добиваемся в этом мире, оно состоит из... Стремимся к этому, измеряем свои достижения, свою степень своей успешности. Оно состоит из этих элементов. И теперь посмотрите внимательно. Какое общее качество, вам уже не трудно догадаться, какое общее свойство есть у всех этих элементов?
Звук.
То есть у каждого элемента есть своя волна, своя вибрация, если хотите. Так? И выше всех этих элементов, выше самого тонкого из них, эфира, стоит что? Ум. Таким образом, ум, он может управлять, поскольку он управляет чувствами, нашими органами чувств, взаимодействующими, зрение, форма, язык, вкус, да, осязание, запах, нос, да, элемент земли, разные чувства, они взаимодействуют с этим. Ум может записывать информацию, брать из внешнего мира, но у него еще есть одна функция – создавать. Яблоко вы как создали-то? Как же вы красное-то яблоки создали? Ползала красное яблоко, создало ползала зеленое яблоко. Моим голосом можете сказать «стакан воды». Как это все делается? Это ваш ресурс. По вашему желанию. Если человек умеет контролировать те мысли формы, которые у него есть, Веды говорят, значит, ему подчинены все остальные элементы. Понимаете? Ему подчинены. Это уникальное качество. Если он смог задать программу, о чем думать, условно говоря, яблоко, зеленое яблоко, значит, после лекции яблоко вам за это. Ну, не от меня, я не буду раздавать яблоки. То есть, ничего нового не говорю, да? Фильм «Секрет» вышел на экраны или на мониторы, как правильно сказать, да? Все посмотрели, оказывается, есть, да, действительно, желание человека, это все. Но это было известно еще задолго до того, как фильм вышел на экраны. То есть, это знание, возраст которого трудно даже назвать. И это знание всегда для того было, чтобы человек понимал, какая уникальная у него форма жизни. Вообще, для чего я родился? Русские, они астрологи всего мира, особенно индусы, которые приезжают сюда. В Петербург тоже наверняка приезжал, в том числе доктор Рао, такой известный астролог. Вот он очень сильно удивлялся. Он говорит, Россия единственная страна, где от мала до велика домохозяйки и руководители банков, женщины, мужчины, неважно, возраст, пол, статус, задают все время один и тот же вопрос, который не услышишь больше нигде в мире, приходя на консультацию астрологическую. Что это за вопрос, кто знает? Какая у меня миссия? Неважно, бабушки пенсионного возраста, девочки-старшеклассницы, да, запросто, мальчишки нет. Вот, исключенная категория это молодые люди до 27 лет. Очень редко, это очень редко. Старшеклассники никогда не спрашивают, какая у меня миссия практически. Редко. Чем-то мы тут, нас она, видно, не сильно волнует. У нас другие проблемы, наверное. Поэтому, оказывается, человеку может осознать свою миссию, что миссия – это взять под контроль свой ум. Почему? Потому что мне впервые за многие жизни дано чем взять его под контроль. Силой разума. У меня есть составная, которая может контролировать ум с помощью знания. Вот сейчас вы укрепляете разум. Всякий раз, когда мы соприкасаемся с настоящим знанием, реальным, истинным, то, что говорится, истина, да, разум становится сильнее. В чем признак истинности знания? В том, что завтра можете практиковать его. Завтра же, сегодня вечером можете начать практиковать. Это истинное знание. Я не сказал, что это настолько легко, что у вас сегодня вечером все получится, извините. Но практиковать, многие из вас уже практикуют. Стоит человеку создать в своем уме силой разума устойчивые мысли формы. И самое трагическое – сохранять их изо дня в день. Создать не проблема. Но сохранять трудно. Вы вот на лекции сидите, а если честно, кто из вас в своем уме просидел только на лекции? Тут нет таких. Дома уже побывала, на работу уже сходила, посмотрела там. Отчет, по-моему, я не туда положила папку. Или положила. Я обещала на столе оставить главному бухгалтеру. Или не положила. Да? Утюг выключил. Так, после лекции я... Так, здесь на метро. Надо в Ашан еще заехать. В Ашане я пойду так, уже иду. Лектор говорит, я уже иду между полками в Ашане. Здесь надо молока взять, творога немножко. Так, все. Даже на лекции себя удержать очень трудно, правда? Что уж говорить, ну то есть тела сидят, лектор спокоен. У вас же город университетский, можно сказать, правда? Здесь город людей очень образованных, люди многие с высшим образованием, многие, много вузов славных здесь, да? И вы научились за 5 лет, как посадить тело, и что надо сделать, чтобы лектор был спокоен, правда? Я сама, да, еще не хочу. Здесь что, на лекции была? Я сама побывала, где хотела, никто не трогал. В чем хотела, сидела, думала. Да? Поэтому секрет состоит в том, что если мы можем удержать свой ум хоть сколько-то долгое время в состоянии концентрации или сохранения образа, который мы нарисовали, этот образ или эта мыслеформа, как принято говорить, она обречена на то, что на воплощение. Кто из вас в этом сомневается? Не стесняйтесь. Ну или, не знаю, сомневается, что это не так просто. Или что это просто дешевый тренинг, как бы такой, ну, да. Ну вот, искренне. Но, друзья мои, если честно, вот, давайте сейчас я попробую оценить вашу возрастную категорию, как бы среднюю, чтобы не залезть слишком далеко. Вспомните, пожалуйста, свои желания 92-го года. Такой критический очень был этап в жизни страны. Этот мир вообще из критических этапов состоит. 92-93 год. Что, кто, улыбаются те, кто еще не родился тогда? Или кому-то? Я так смотрю. Ну ничего, вы простите. Тогда вы вспомните 2002. Вспомните не просто 92-й год, а вспомните свои желания 92-го года. Вот действительно, чего вам хотелось. Вспомните ту ситуацию, вам легко будет понять, чего вам не хватало, к чему вы стремились, о чем вы мечтали. Да? Или просто надеялись, что не станет хуже, может быть. Да? Или что мы все выживем, или что не умрем с голоду. Это сложное время было. Извините, что я взял такой трагический этап. Ну, просто я хотел подальше взять. 92-й год. Вспомнили? Поднимите руки, кто вспомнил, чего он тогда желал? Не говорю, что глубоко каких-то больше. Да, спасибо. В принципе, ваши желания, помните их? Теперь поднимите руки из тех, кто поднял уже. кто, чьи желания исполнились? Из вот этих желаний 92-го года, чьи желания исполнились? Практически, да, те же самые руки. А теперь поднимите, из тех, кто дважды уже поднял руки, поднимите руки те, кто это заметил сразу, когда они исполнились. Поменьше рук, поменьше, не сразу, правда, не сразу. И некоторые желания вы даже еще и не поняли, что они исполнились. Что произошло такое, что всякие ваши желания произошло. Люди, которые, дамы и господа, слушатели и слушательницы, которые на телеграфе дожидались крика оператора: «Женщина, вам в 15-ю, там как это, будки эти были, знаете, переговоры, да? Переговоры. Сейчас говорится, что, ну это технический пример, я, простите меня, это же как, ну, как мужчина, да, что причащаются всякими устройствами больше всего мужчины, это у них система, определенная система ценностей, да. Мы очень любим какие-то штучки. Но в действительности, друзья мои, здесь, вот здесь, это обычная вещь, я не хвастаюсь, это не перед камерами, да? У вас лучше есть, правда? Здесь электроники, это ученые сказали, больше, чем в космическом корабле, выпущенном на орбиту в 70-е годы, Аполлоне, американском космическом. Здесь электроники, коммуникационные и компьютерные электроники больше, чем было на борту этого космического корабля. У вас в кармане и в сумочках Аполлон. Вы в восторге? Я в восторге до сих пор. Я говорю, когда мы в плохом настроении. Я достаю мобильный. Есть шикарный способ, как в этом мире начать жить без всякого самогипноза и счастливее, понимая, что счастливее и ответственнее. Достаньте вот это просто и посмотрите. Я сейчас просто набираю любой номер на любом фактически уголке планеты, где есть мобильная связь. Она почти везде уже есть, куда вы хотите позвонить. Я просто могу сейчас с любыми людьми говорить. Я могу сфотографировать вас на ходу. Я могу сейчас выйти через интернет-телевидение. Я думаю, в Петербурге это небольшая проблема, правда? И посмотреть телевизор. Теперь представьте, что вы кто-то в 85-м, кто-то в 91-м. Вот с этим вот пришли в школу. У вас вот это есть. Все, вы можете больше не учиться. Вы можете гастролировать по школам. Причем на гастроли будут приходить учителя, они будут бросать уроки. Учитель физики будет вообще в обморок, полуобморочном состоянии полностью. Простите меня за технический пример. Вспомните Невский проспект 82-го года, 87-го года, 88-го года, магазины на нем. Ну да, конечно, это ваша ностальгия, он приятный там был. Магазин «Восточные сладости» теперь. Он есть еще? Нету, все. До свидания. Нет. Да, гостиный двор, конечно, был такой, но тогда, я помню, в очереди стояла. У меня поэтому есть слайд-шоу, одно, в котором есть слайды той поры. Вот это все помнят?
Да, да.
Это культовая картинка, на самом деле. Мы вешаем одеяло на окно. Представьте, вы сейчас пригласили людей в гости, своих друзей, у которых плазма полтораметровая. И ХД, DVD, то есть ХД, там туда войти можно, под водопад голову засунуть. Такое качество картинки. И вы говорите: приходите сегодня, такое покажу вам. И они сели, вы налили им чая, там, кофе, принесли клетчатое одеяло, завесили окно. С таким видом, понимаете, заговорческим таким видом восторженно предвосхищает. Тащите пневмоскоп. Там что-нибудь пробуденного у меня были там какие-то совершенно безумные. Я всегда был разочарован выбором этих глупостей, пробуденный там лишь про Щерса какой-то у меня был фильм ужасный. Я показывал его своим друзьям. Ну тогда мы были счастливы, представляете? Насколько мы далеко от этого ушли? Но вы стали настолько же счастливы, нет? Почему вот это было радостней, чем полутораметровая там сейчас 40 каналов туда-сюда, какие, кто сейчас? Вот подарите своим детям, особенно если им лет 12-13, это чтобы полностью эффект прочувствовать, подарите фильмоскоп. И четко запомните взгляд, с которым ребенок его видит. С набором фильмов, 10 фильмов. Про Щерса, Колобок. Нас радовало это, понимаете? Оказывается, дети обладают удивительным качеством уметь желать полученное. Мы его утрачиваем. Самая большая трагедия, почему это слайд-шоу, я вообще эта презентация, чтобы мы поняли, у нас с тем, чтобы желать, кое-как дела еще обстоят, что-то мы хотим все время, но есть одна проблема, что бы мы не получили, нам не слава Богу. Уже такого в мире происходило, такого удивительного, такого чудесного, это у вас дома чудесное. Вы на такие лекции ходите, за которые бы меня бы в КГБ забрали бы, да, 20 лет назад. А вы бы, наверное, под впечатлением ходили всю оставшуюся жизнь тогда, понимаете? Ну, настолько знание людям открылось совершенно другого порядка, совершенно другой глубины. Это вообще магазины, вспомните магазины. Я не забываю, не могу забыть фильм, был что-то «Москва на Гудзоне», по-моему. Это что-то из видео поры такой эпохи. Не очень хорошая игра. Про музыканта из России, саксофониста, который приехал в Нью-Йорк и попал в супермаркет, и он там увидел 40 разных видов кофе. И у него случилась истерика. Никто не видел вообще. У него припадок начался. Он упал на пол, у него начались там судороги, не знаю. У вас сейчас судороги в Ашане бывают? Не бывает. А радость хоть сколько-то есть? Ну какая радость? Какая радость? Усталость. Я домой собирался ехать, а тут надо еще между полками ходить, что-то накладывать, да и деньги нужны, понимаете? А как насчет благодарности, что все произошло, а нам все не слава Богу? Ездить можем мы куда хотим, сильно радуетесь? Да чего там сильно, ну кто же это Анталия, кого Анталии угодишь? Да в Польшу раньше люди ехали, они себя за границей считали, понимаете? Они возвращались как космонавты. Родственники говорят, ну как там за границей, в Польше? Да. Но сейчас такие огромные возможности, но стали ли мы настолько счастливы, насколько отличается реальность сегодняшняя? И вот реальность наша пионерская. Это, извините, это рижская. Вот это культовая игрушка. Их в интернете периодически остались. Не все дети, только очень, очень индиго дети радуются сейчас этим игрушками. Они странные, их считают странными. Ребенок сейчас играет в такую игрушку, его считают странными. Есть такие, но немногие. Папа в экстазе от него. Это вообще шоу. Это PC... 79-го года. Угу. Поймать надо там все эти яйца, которые падают. Это наша деликатность. Ну, это тоже самое. Вот это вообще просто шок. Мне такую игрушку дали поиграть один раз в жизни, когда я сильно заболел, в терапевтических целях. Один мальчик, который пожалел меня, он уступил мне ее на неделю. И я так жалел, что я не заболел тяжелее. Иначе бы я играл дольше. Сейчас купите такую и подарите. И покажите вообще, в чем смысл ее. И внимательно следите за выражением лица вашего ребенка. Происходит, понимаете? Вот ценности. Вот один из видов досуга. Номерки на ладони. Люди счастливы. Кто последний раз стоял в такой очереди в этом году? Или кто вообще стоял? Зачем стояли? Компотом глобус? А? Зачем?
Документы они.
Что? А, перед кассой в том же шаре. Ну это да, менеджмент такой. Но я думаю, что не за каким-то одним дефицитным товаром, как стоят люди там. Да. Спрайт 78. Я думаю, что еще в России. В Латвии это вообще, это просто... Абсолютное, как это называется, не ретро, а более модное. Раритет, да. Да, абсолютный раритет. Вот PlayStation 78 года. То есть идея в том, что... Это у нас система магазинов такая славная в Латвии, поэтому я их так назвал. Да? То есть такие люди стоят задумчиво и смотрят. Шоки от изобилия, бабушки в шоке от изобилия, просто не знают, что же выбрать. Так же, как вы сейчас иногда теряетесь. Вот это нет, но это вроде бы нет, тут состав посмотрим, тут дата вроде бы уже скоро будет просрочена. Поэтому, это вообще художник написал. Я знаю, эта картинка, она действительно, она культовая. Это когда-то кто-то нарисовал, потому что знал, что люди долго этого не увидят, поэтому запечатлил это в масле, я не знаю, или ваши, как говорили. Для людей это были ценности, они картины писали такие. Сейчас вы радуетесь тому, что вот у вас дома вот так вот, вы поставьте все так дома, вот купите все это, расставьте, так сядьте перед этим. Попробуйте радоваться. Поэтому ответственность состоит в том, что человек должен оглянуться и посмотреть все, вот это то, что, с чем нам сейчас приходится иметь дело, да? То есть чуть-чуть все, чуть-чуть изобильнее, правда? Чуть-чуть. А радости у нас во сколько же раз больше стало, во сколько изменились обстоятельства? Странно, нет. В принципе, вообще не стало больше. И вот это проблема, потому что ответственность человека состоит в том, чтобы он... Да, блестит еще. Блестит. Ответственность состоит в том, чтобы ответственно желать, используя свой разум, и когда он получает желаемое, четко осознавать, что это происходит, что мне сильно заботиться о том, как исполняется желание, это не мое дело. Моя ответственность только состоит в следующем. Первое – желать, но это не самое трудное, друзья мои. Желать получить что-то, желать чего-то достигнуть. Это признак жизни. Это не самое трудное. Я попытался вам доказать на вот этой презентации. Самое трудное, получив желаемое, продолжать ему радоваться, продолжать желать полученное после того, как мы получили. Поэтому ответственность в том, что человек желает и устраивает свою жизнь таким образом, ну, не скажем, жизнь, бытие, там, может быть, следующей жизни, да, что когда он получает желаемое, он счастлив, он может хотеть полученное, он может долго хотеть полученное. В этом ответственность. Ответственность даже в этом больше. Фильм «Секрет» всем все объяснил. Оказывается, можно желать, оказывается, там, мысль материальна, помните, эта фраза еще прошлого века, да? Но дело немножко в другом. Дело в том, что строя свои желания, ответственность состоит в том, что я буду делать с этим, когда оно исполнится. И люди, у которых нет веры, или нет ресурса, или нет силы разума, чтобы понять, что желание реализуется, они не смотрят дальше этой планки, они не смотрят дальше. Ну да, я хотела бы выйти замуж. Я, в принципе, не против была бы выйти замуж. Я очень хочу выйти замуж. Я говорю, и я уже нашла человека. Я говорю, но выйти замуж, статистика показывает, что выйти замуж просто. Это несложно для женщины, обычно несложно. Что сложно, там оставаться. Это тоже статистика показывает. Да? Очень сложно там оставаться, или оставаться там счастливой, еще сложнее. Правда? Мужчинам трудно оставаться женатыми, а женщинам трудно, оставаясь замужем, оставаться счастливыми. То есть они умеют оставаться насмерть замуж. Потому что так Олег Геннадьевич Толстунов сказал, умри, но брак сохрани. Да? Поэтому мы будем с вами говорить обо всех. Что? Душно стало, да? А, вы включили печку. Чье желание? Кто замерз так? Это чье это желание? Кто-то сегодня очень сильно замерз. Да, вы, да? Спасибо вам. Хорошо, давайте сделаем перерыв, а после перерыва тогда я отвечу на ваши вопросы. Лучше бы, если бы вы их...
Написали?
Ну да, наверное, все-таки... задавали с места, потому что если вы напишите, я такую вот пачку получу и буду виноватым. Чтобы я приехал к вам, чтобы сказать, что в этом мире все происходит на основе двух главных, как бы главных составных. Первое – это желание, и второе – это эмоции. То есть суть всего происходящего есть желание и эмоции. Веды говорят, что смысл вообще жизни и то, что нас отличает как живых существ от мертвой материи, это то, что мы можем строить отношения. Трудно с холодильником построить отношения. Кто-то пробовал? Ты мой маленький. Ну что там у тебя вкусненького? Ну, есть люди такие, добрые люди, они совсем разговаривают. Особенно люди преклонных лет, у них все живое. Они могут и с цветами, с цветы, естественно, само собой, но они могут и с часами разговаривать, и с холодильником, это дорогая вещь, вот как Ганс Христиан Андерсен, это в его духе, по-моему. Так что все предметы, они имеют какую-то там суть, какую-то природу, какое-то настроение, они рассказывают истории. Да. В действительности, суть того, что, чем мы являемся, это отношения. Веды говорят, что здесь существует, в этом материальном мире существует энергия, которая противоречит ему. Советские ученые еще в 70-е годы, они открыли такую такой феномен, как античастица и антиматерия. Вы помните, да, наверняка, у вас город интеллектуальный. И одно, если кто-то помнит, одно из открытий, вытекающих открытий, это было то, что частицы и античастицы, то есть материя и антиматерия, если они сталкиваются, происходит взрыв. Взрыв происходит. Так вот, оказывается, антиматерия является наша духовная природа. Она именно анти, она против материального. Абсолютно. Не то, что нам противно материальное, но она в противоречии находится. То есть, другими словами, отношения, они находятся в противофазе материальному. Материальное склонно само по себе уничтожать отношения. Ну, например, время. Да? Если человек не смог правильно построить отношения, то, потеряв связь физическую с близким человеком, он теряет всякую связь. То есть материальный мир его победил. Да? Например, если у людей отношения длятся ровно столько, пока они рядом физически, скажите, это очень крепкие отношения? Нет, например, дружба, да? Вы дружили, пока учились вместе, а как вышли, ну, такая дружба была, там весь класс такой у нас дружный. Я говорю, а где ваш класс сейчас дружный? Не знаю, даже на одноклассниках никого нет, на одноклассниках вы никого не встречаете. Больше всего мы не общаемся, ничего, закончилось. Ну, мы сейчас живем в своей жизни. Я говорю, так а что же это за отношения? Интересное качество отношений, согласно ведическим знаниям, то, что они вечны. Настоящие отношения вечны, поэтому мы ищем дружбы очень крепкой. Поэтому мы ищем любви, которой не обещать надо деве юной. Да? Вот такой мы как раз и ищем. Обещать нельзя, мы такую как раз и ищем. Да? Прямо на земле ищем. Почему вы не обещаете деве юной любовь вечной на земле? Потому что земля – это материальная и материальная сфера. А любовь вечная духовную природу имеет, они в противоречии. И поэтому они никогда не могут сосуществовать естественно вместе. Вот это духовное отношение и материальное, материальный мир. Они не могут естественным образом существовать. Для того, чтобы они продолжали существовать, их надо постоянно поддерживать. Отношения имеют такую тенденцию. Они распадаются, если в них больше не вкладывать силы, энергию не вкладывать, не исследовать, как их сделать более жизнестойкими. Как говорят, не трудиться над отношениями, не работать над ними. Такая особенность. Поэтому отношения, суть любых отношений, это что? Это желание. У каждого живого существа есть желание. Это его отличает от неживой материи. Например, холодильник вы можете не заполнять периодически, да, продуктами, он не впадет в депрессию. Вы видели холодильник, который впал в депрессию и зажарел? С тоски, что вы давно срочку шоколадных туда не клали. Например, кто предположил? Нет, у него нет, он просто работает как вот механическая система. Хотя есть люди, которые умеют эмоционально воздействовать на технику. Либо разрушают, либо чинят ее. Есть такие мастера. Вы знаете таких мастеров? Человек открывает самую сложную электронную видео, когда я в Риге знаю такого человека. Он может взяться чинить, он не имеет ни образования, ни знаний технических. Но он берется чинить даже самые сложные технические устройства, даже компьютерную технику. Знаете, как он это чинит? Он не скрывает. Он говорит, я возьму бережно эту вещь, разберу, подую, поглажу, говорит. Да. Аккуратно соберу. Женщины, можете мастерски открывать свои компьютерные техники. Все это работает. И работает, говорит, после этого. Причем не с каким-то, ну, эпизодическим успехом, понимаете? А почти безотказно. То есть вещь, ну, конечно, если там вещь сожжена, испорчена, сломана, механически там это не работает. Но часто просто нефункционирующие какие-то вещи. Человек берет, разбирает ласково, очень аккуратно, дует очень бережно, собирает с любовью. И начинает работать. Так что здесь, конечно, трудно разграничить совсем, у девушки кончается отношение, а начинается грубая материя. Потому что, да, человек такое удивительное качество имеет. Он даже с грубой материей умеет строить отношения. Да? Но есть обратная сторона дела. Когда даже с живыми существами мы начинаем обращаться как с грубой материей. Кровинушка, родимушка. Я тебя родила, я тебя убью. Знаете, я тебя породил, я тебя убью. Вот ребенок, мне плевать на его природу. Я его родила вот как материю, понимаете? Вот это просто из моего тела вышло. Я лучше знаю, что ему хорошо, понимаете? Я не собираюсь у него спрашивать, или у астролога, что ему хорошо. Мама плохого не пожелает. Вопрос только, что кто определяет, что такое хорошее, что плохое. Сама же мама. В принципе, в этом секрет. Почему мама никогда плохого не пожелает? Потому что музей эталонных мер и весов находится у самой мамы. Да? То есть она решает, что такое хорошо, что такое плохо, а не Маяковский. Да? Не Маяковский, оказывается, а мама сама решает, что такое хорошо для дочери, что такое плохо. Поэтому отношения есть проекция, говорят веды, духовного мира сюда, и духовный мир находится в противоречии определенным с материальным. То есть они как бы действуют на взаимоуничтожение. Человек практически всю жизнь он борется между своей материальной природой и духовной. Ну, как говорят, человеческое и божественное, да? На самом деле, кто-то из философов сказал, что все, что в нас есть человеческого, оно все и есть божественное. Да? Что есть материальное и духовное, материальное и божественное. Поэтому оказывается, что суть отношений – это понять желание другого существа и помочь их выполнить. Придумайте еще что-нибудь. Вот настоящие отношения. Давайте, дайте еще сценарий какой-нибудь отношений. Назовите что-нибудь еще. Я бросил в зал такое утверждение, что отношения – это всегда понять желание человека и помочь ему их исполнить. Что-нибудь еще?
Корректировать.
По-своему.
Правильно.
Корректировать? Как правильно?
Опять-таки.
Откуда мы знаем, как правильно, если это существо со своими желаниями? Это, кстати, проблема родителей. Это вы вас, наверное, корректировали не один год. Я понимаю, помочь человеку достигнуть цели. Да? То есть, теперь самое важное, каким образом человек корректирует. Каким образом человек корректирует сам свое достижение к желаемым? Говорится, веда говорится, что желание есть закон во Вселенной. То есть то, что они не исполнятся, нет вообще никаких шансов совершенно. То, что желание не исполнится у человека. Нет никаких шансов совершенно. Представляете? Но вы говорите, не исполняются, у меня не исполняются. Я уже замуж давно хочу, но никак все еще одна. Или ребенка давно хотим, нет ребенка, или хотели бы. Больше здоровья, больше успокойствия. То есть разные же у людей желания. Больше успеха или осознания духовного, больше реализации духовным хотели бы, пока все вроде бы на месте, уже 10 лет занят практикой, ничего не происходит. Да? Оказывается, что для того, чтобы желания всех живых существ могли исполняться, они иногда бывают противоречивыми, правда? Например, смотрите. Вы хотите поехать на пикник. Ваш план поехать на пикник. Вы хотите отдохнуть за городом, приезжаете в Санкт-Петербург, весенний или летний вечер, хороший или день. Да? Вы приезжаете. Ваше желание отдохнуть, расслабиться, побыть на свежем воздухе. А у других живых существ, которые гудят над вашими ушами, у них другие желания. Накормить семью. Это в основном самки же летают, да, которые... Надо потом свое скормить. Им нужен питательный материал, который, к сожалению, является вашей кровью. Маленькое противоречие. Оказывается, здесь кроме нас живут еще 6 миллиардов человеческих существ. Неприятная новость, они тоже могут. Оказывается, вашей подруге нравится тот же мужчина, что и вам. Совсем дела плохо пошли. Наперед косяк, это что за беспредел такой? Оказывается, компота глобус может на всех не хватить. И дама кричит в конце очереди, больше 2 банок не давать! Вот для того, чтобы желание всех живых существ исполнить, существует такая составная здесь, как время. Помните, один из хорошо, как сказать, память врезавшихся ярких текстов Шариков. В очередь, гады, в очередь. Время оно диктует, оно говорит, мы исполнится все желания, друзья мои, но поскольку вы совершенно не считаетесь, вы считаетесь только со своим желанием и совершенно не учитываете желания других живых существ, то тогда придется становиться в очереди, чтобы по очереди каждого желания выполнить. По принципу, я начальник, ты дурак, да? Через какое-то время, поскольку ты хотел быть начальником, ты начальник, я дурак. Закон кармы имеет в основе этот принцип. Если родители ведут себя неправильно, слишком агрессивно по отношению или слишком навязывают свою волю детям, они тем самым препятствуют развитию истинных желаний детей и их природы и становятся обязаны пережить то же самое. И роли могут поменяться. Я не хочу вам как бы хитросплетения все рассказывать, как диагностика кармы или что-то в этом духе, но сам принцип, понимаете, стоит нам помешать кому-то достигнуть исполнения его желаний, как у нас тут же появляются проблемы с нашими желаниями. Поэтому суть состоит в том, чтобы, строя отношения, человек, это принцип истинного джентльмена, истинной леди, ведический принцип, достигает желаний, исполнения своих желаний таким образом, чтобы ни в коем случае не препятствовать исполнению желаний других живых существ. Это очень трудно, правда? Как сделать так, вот мы в перерыве беседовали, чтобы ребенок не просто помыл кружку, потому что вы этого хотите, потому что вас мордовали этой кружкой все детство и тарелкой, да. А просто потому, что вы хотели бы построить отношения. Просто потому, чтобы ему... Как сделать так, что ему захотелось ее вымыть, представляете? Чтобы он не из страха или под давлением... Как гармонизировать мое желание увидеть чистую посуду или чистый стол, да, в столовой? И желание детей, например, немножко посидеть минуток 500... Да, в интернете. 500 минуточек в интернете посидеть. Как гармонизировать? Это гораздо сложнее, чем просто сказать, сейчас мое желание важное, сейчас мое желание доминирует. Мы родители, мама плохого не пожелает, главное, дочь, это образование. Главное образование, например. Это мое видение. Без образования ты будешь ничто, как будто бы образование абсолютно гарантирует человеку счастье. Образование в том плане, в котором мы его имеем. Не обязательно, мы это знаем, но мы настаиваем на этом. Мы игнорируем желания близких нам людей, близких и далеких, живых существ, жителей своего города. Поэтому, оказывается, найти гармонию между своими желаниями и желаниями тех людей, с которыми мы взаимодействуем, и есть отношения. Оказывается, и мы сами, и окружающие сталкиваются постоянно с тем, что их желания либо терпят, ну то есть либо не сбываются в намеченные сроки, либо этому помешали другие, да? Вот существует такое знание о том, что основные наши эмоции, я не хочу, чтобы вам картина показалась примитивной, но если кто-то может сюда что-то добавить, то добавьте. Но в действительности добавить особенно нечего. Все будет разновидностями этих 5 составляющих. То есть в этом мире можно было начинать сверху. Мы переживаем желание и стремление общения или обмена любви. И переживаем то, что у нас принято называть негативными эмоциями. То есть гнев, боль или скорбь еще ее называют, страх и стыд. Это 6 составных, на которых вы каждый день строите отношения. Каждый день. Сегодня вечером узнаете. Домой придете, кто-то скажет: как тебе не стыдно? Ты обещал прийти к 9 часам домой. Я тебе ужин 3 раза грела. А кто-то скажет: мне было очень страшно. Мама, почему тебя так долго не было? Мне было очень страшно. И вам придется иметь дело с эмоциями, потому что у кого-то было желание, например, вас видеть дома. Или, добираясь домой, вы надеялись, что поделитесь тем, что услышали на лекции, и встретите понимание. А встретить можете непонимание и пережить из этого разочарование или скорбь, досаду, что вот как же, почему люди близкие не понимают, как все замечательно. Я рассказал про ответственность маме и пожалела, что это сделала через 15 минут. И в этом мире есть 3 категории желающих. Мы строим все время отношения с 3 категориями живых существ. Высшими силами, которые же и главное желание поддерживать гармонию во Вселенной. 2. С другими живыми существами, которые имеют свои желания. Даже комары, которые прилетели на ваш пикник со своими желаниями. И не дают вам наслаждаться тихим летним вечером. Соседи, которых сегодня день рождения. У вас завтра рабочий день. Вам хочется что? Спать. А им хочется что? Караоке. На-на-на-на-на-на-на. Крутится быстрее. Дурными голосами обычно. Это в районе 4. Противоречия? Противоречия. Люди празднуют. Надо терпеть. Эмоции вызывают это какие-то? Какие эмоции? Когда у вас за стенкой, если у вас еще блочный дом, Петербурге здесь, в центре, немного облачных, но тем не менее, слышимость, наверное, хорошая. Такое впечатление, что караоке вам в ухо орут. Над кроватью прямо, да? Какие у вас эмоции будут? Угадайте с трех раз. Умиление, воодушевление, любовь, досада или гнев. Скорее всего, досада или гнев. То есть, когда наши желания сталкиваются с другими живыми существами, мы переживаем негативные эмоции. Но еще есть, оказывается, желания наши собственные, о которых мы не знали всю жизнь. Пока что-то не спровоцировало их. То есть, например, вы хотите послушать лекцию, и вдруг у вас появилось желание, вы вспомнили, что вы хотели что-то купить в магазине, который закроется до 9 часов. И у вас внутри борьба, встать и уйти или остаться. То есть, если останусь, не успею. Или желание нашего тела, знаете, тут много рассказать не надо. Вы хотите послушать, а тело говорит, или ты сейчас сходишь, или произойдет непоправимое. Да? Так сейчас самое интересное, говорит, он говорит, я тебе советую сходить. Тело говорит. Значит, ты сходишь прямо здесь. Пожалуйста, встань и дойди до этого помещения. Да? То есть постоянно, обратите внимание, прямо в сегодняшнем вечере, вы желаете, придете домой, вы увидите, как ваши желания пересекаются с желаниями других живых существ. Телевизор одна из тем. Компьютер вторая тема. Пересечение желаний других. Туалет в промежутке, туалет и ванная в промежутке между 7 и 9 часами в вашей квартире. Точка пересечения желаний живых существ. Да? Даже какие-то психологи однажды написали, я не помню, что... Это основа развала и как бы конфликта в семье. Один туалет на семью. И даже строители воплотили, вы знаете, есть серия домов наверняка, и группы, которые по два туалета, чтобы спасти семью. Но что семья сделала? Она во втором туалете сделала кладовку и продолжила разваливать семейные отношения. Итак, оказывается, здесь желаем не мы одни. И если... Наше желание сталкивается с желанием высших сил, которые говорят, так как вы хотите, никогда не будет. Или не будет в ближайшие 10 лет. Или не будет, там, астролог говорит, например, у вас период такой планеты, он препятствует тому-то, тому-то. Хороший астролог не должен так говорить. Он не должен человека обрекать на будущее, он должен предсказывать только. Но тем не менее, вы узнаете, когда вы узнаете, что вашим желанием не предстоит исполниться в силу влияния высших сил, у вас появляется что? Скорбь и страх. Ощущение такой неизбежности, необратимости, тяжелое ощущение. Дальше, если у вас есть желание, вам понравился молодой человек, женщине понравился мужчина или наоборот, и вдруг вы узнаете, что очень симпатична эта же девушка другому молодому человеку, что возникает? Если он представляет высшие силы, то есть у него кулак, как ваша голова, да, то тогда страх возникает. Да? А если на равных, тогда гнев попадает в другие живые существа. Или вы стоите, и человек лазит без очереди. Какое чувство возникает у вас? Ваше желание, что вот через 5 минут вы сейчас уже подойдете к кассе, рассчитаетесь с кассиром и пойдете на лекцию. Например, купите водички с собой, что-нибудь пожевать, перерыв. Да? И человек просто нагло такой лазит. Что у вас возникает? Страх перед высшими силами. Видимо, у меня планетный период, который посылает людей без очереди. Это влияние Сатурна наверняка. Нет? Гнев возникает? Мадам, вас здесь не стояло. Да? И, наконец, когда у нас вдруг в противовес нашим текущим желаниям возникают какие-то странные желания, которых мы как из засады просто не подозревали, у нас появляется стыд. То есть, например, мужчина строил дом, он женился, он все рассчитал, что все было там, у него будет жена-хозяйка, у него будет дом, у него там будет машина. Он все это сделал, забыл об одном, что неплохо, чтобы в этом еще отношения были. И он в своем желании построить дом, посадить сына, посадить дерево, да, вырастить сына. Да. В своем желании он движется неуклонно и думает, что это суть. Но когда он вдруг это все сделал, вложил в это пол своей жизни, силы, взял ипотеку, как это называется, ипотека, да, кредит, ипотека, ипотечный, он вдруг понял, что он полюбил свои 45. И все, его репутация, Его вот эти все усилия. Жена главный бухгалтер на его фирме, там у них тоже все как бы уже сложилось, понимаете? А ту, которую полюбила, он тоже работает в этой фирме, понимаете? Желание непреодолимое просто такие. Раз, желание сильно любить. Человек всю жизнь протупил просто ради достижений. Ну, желая, деревьев насажал, домов понастроил, сыновей повыращивал. Так? И вдруг он понял, дело-то не в этом было. Красивая формула, но дурацкая. Если в связи с этим нет никаких... Сына вырастил, все, иди отсюда, сын. Я тебя вырастил. Дом построил, всем до свидания. Да? Дом-музей. Мой дом-музей теперь будет. Да? Не в этом же смысл. Смысл в том, что там отношения будут. И человек понимает, что он не занимался отношениями вообще, что он их даже развалил, пока эти все грандиозные свершения в свою жизнь привносил. И он хочет отношений. Его тело, его природа, его природа, ум, прошлые желания жизни и прошлых. Они говорят, ты видишь, какая женщина? Ты чувствуешь к ней такой, как мальчишка себя чувствует. Ну, всякие такие вещи. Люди пишут об этом, приходят рассказывать на консультации. Это происходит с женщинами и мужчинами. И мы понимаем, что мои желания, я отказаться от них не могу. И стыда. Стыда все больше и больше. Неловко как-то, понимаете. Не знаю, как куда деться с ними. Потому что замкнули. Одни желания, мои собственные, например, 2001 года, вдруг замкнули с неожиданными желаниями 2011. Вдруг. Бывает такое или только в Риге? Так, внимательно слушайте, я боюсь, что это только в Риге. Поэтому, оказывается, для того, чтобы, вы сказали, корректировать это, оказывается, для того, чтобы человек мог, понять сначала, чего он хочет, а потом двигаться к этому, ему надо пройти все заслоны, помочь. Самое главное, что вы можете в отношениях помочь другим людям, это им помочь прожить так, чтобы они не вступили в противоречие ни с одним из этих, понимаете? И даже вступив в противоречие, чтобы они не делали из этого, как говорится, долго идущих выводов. Другими словами, негативные эмоции являются признаком того, что вы живые люди. И самая большая поддержка близкому человеку, любимому человеку, вашим детям, вашим ученикам, кому бы то ни было, помочь пережить эти негативные эмоции, первое. Чтобы не потерять желание, не потерять силу желания. Потому что подавление негативных эмоций приводит к чему? К потере желания. Подавляя негативные эмоции, вы полностью теряете связь со своими желаниями. Ко мне часто женщины приходят, очень смиренные, милые женщины. Тихие, милые женщины, которые прослужили всю жизнь свою другим. Сначала маме, потом учителям, потом мужу, теперь детям, теперь своему главному бухгалтеру. Да? И они говорят, я не знаю, я запуталась. Я на перепутье, я не знаю, что дальше делать. То есть очевидно, что из всех его текстов одно, я не понимаю, для чего я живу. У меня больше нет желания жить, по большому счету. Иногда так прямо и говорят, у меня нет желания жить. Утром просыпаюсь и думаю, вот что я проснулась. Спать бы так и спать дальше, одна женщина сказала. Это называется что? Воля к смерти. Воля к смерти появляется, когда нет желаний. Когда желание пропадает? Когда человек не может пережить негативных эмоций. К вашему дополнению, что такое корректировать? Стоит вам помочь человеку пережить, дать ему свое участие и пережить те негативные эмоции, которые произошли из-за столкновения его желаний и желаний других живых существ в этом мире, высших сил, соседей, да, вашей однокурсницы, вашей коллеги, неважно. Из столкновения с собственными вновь возникшими желаниями. Стоит ему дать пережить это, человек сам начинает понимать автоматически, чего он хочет и что он сделал не так. Так не надо никакая особенная коррекция. Человека, по большому счету, человека просто надо выслушать, по большому счету. Человеку надо дать свое время, участие. Для этого есть родители. Родители не то, чтобы говорить, они для того, чтобы слушать, не вкусно. Нет, родители для... Не, у меня другой опыт. Родители для того, чтобы давать наставления, читать морали и нравоучения. Да? Вы думали, вы так за эту роль отчаянно берете всегда, решительно, потому что, ну как, следуя примеру старших товарищей. А оказывается, родители это те, которые должны их слушать. То есть ребенок может иметь желание помочь и участвовать в вашей жизни, например, ходить в школу, он может иметь такое желание, но у него в связи с этим желанием очень много, например, у него очень тяжелые отношения в классе. Он, ну, школа, он не против школы, но отношения сложились на узел такие, бывает, просто он с другими живыми существами столкнулся. Пока либо у него гнев, либо страх, например. Девочка, она может испытывать страх и скорбь, ей кажется, что это очень сильное давление, что здесь ее игнорируют, что здесь ее как-то, ну, не принимают или даже унижают. Она не факт, что она не хочет учиться, просто у нее в связи с желанием учиться от столкновения с другими живыми существами или от столкновения с ее собственной судьбой, иногда планеты так бывает, действуют на ребенка, что она не может быть счастлива в среде, где находится в детстве. И все, что вы можете помочь, это не забрать ее из школы обязательно на домашнее обучение. Или не сказать, иди учись, мы учились, и ты учись. Иисус терпел и нам велел. Да? Вы слушайте просто. Человек сам поймет. Человеку легко понять, когда кто-то смог первое, уважая его желание, не придумать за него, что он ничего не хочет, сидит только в своем компьютере целыми днями, он ничего не хочет, у него никаких интересов. Я говорю, если бы... Вы знаете, я с вами говорю, маме такой говорю, 10 минут поговорю, я тоже уже ничего не хочу. Я хочу в компьютер. 10 минут. А мальчишка с вами 14 лет живет. О, ужас. Я удивляюсь, хоть что-то хочет. Поэтому старший это означает тот, кто слушает. Коррекция означает, я помогаю человеку поделиться скорбью, страхом, гневом или чувством вины, помочь пережить, вполне эти эмоции в безопасности, чтобы человек вернулся снова к своим желаниям. Все, это и есть суть отношений. Дополните, скажите, что еще есть суть отношений. Вместе заработать и выплатить кредит через 30 лет. Это суть отношений. Это вообще не отношения. Это просто манипуляция мертвой материи. Просто квадратные метры, строительные материалы, 1010 с вашей кредитной карточки сигнал побежал на кредитный на счет Сбербанка. Просто какие-то сигнальчики. Даже не слышно. Терабайтами просто улетают туда, понимаете? Все. Это что, отношения? Мертвая материя, да еще какая-то странная материя такая, знаете, в сигналах просто. В шелесте терабайтов. В чем здесь жизнь, в чем здесь отношения? Поэтому самое важное, человек, который не знает своих желаний, полностью, напрочь лишен возможности иметь в этой жизни отношения. Все. Потому что когда мы знаем, чего мы хотим, мы знаем, насколько нам ценны люди, с кем мы хотим общаться, какого общения избегать, к какому общению стремиться, когда я зря трачу время, а когда я его использую, то есть живу, или просто проживаю жизнь. Понимаете? Главный ориентир человека – это желание. И если такому человеку повезет встретить другого человека с четким, ярким желанием, вот это самый счастливый брак. Два человека, которые хорошо, глубоко осознают свои желания. Им тогда очень легко понять, они хотят быть вместе или нет. Почему? Потому что если ты мои желания можешь исполнить, и я меня это сделаю счастливым, и увидев меня счастливым, ты сам станешь счастлив. Как герой Мимино говорил, помните? А если он будет доволен, я тебя так довезу, что ты тоже будешь доволен. Помните эпизод, да? То есть, когда два человека, знающие, чего они хотят, встречаются, у них есть четкое, ясное, ответственное отношение к их взаимодействию. Будь то брак, или будь то рождение ребенка. Если вы знали, зачем вы родили ребенка, у вас никогда в голову не придет, что, оказывается, дети для того, чтобы мыть кружки. Они не рождаются для того, чтобы ими убирать комнату. Можно нанять кого-нибудь любого возраста. Понимаете? Я помню, почему я родила ребенка. У меня очень много любви было. Мы с мужем знали, что мы хотим. Мы хотели любви. Я дала ему много любви. У нас были очень глубокие отношения. Он дал мне много любви. Любви стало слишком много. Ее стало трагически много. Ее стало некуда деть. Я говорю мужу, тебе хватает любви? Он говорит, очень хватает. Твои желания исполнились? Он говорит, да, исполнились, я не знаю, что теперь с ними делать. А твои? Нет, а тебе хватает? Какой хватает? Из ушей уже любовь. Все, решаем. Рожаем. Нам нужен кто-то, кто нас спасет. У нас слишком много любви. Рожаем его. Готовы делать за него все, что угодно. Мыть попу ему, мыть за него кружки, неважно. За них много чего приходится делать. Только бы он спас нас, взял на себя избыток любви. Рожаем и замачиваем его в этой любви. Пускай он не плачет. Он нас спасет. Вот это двух знающих, чего хотят супругов или родители решения. Но если это не было так, то простите, какие у вас претензии к этому ребенку? Какие претензии? Вы сами не знали, чего вы хотели. Он не знает, зачем он вам... Поскольку вы не знаете, чего вы хотели, он никак не знает, как вас порадовать. Природа детей, родите, чтобы вас порадовать. Исполнить ваши какие-то желания. Желаний у вас много. Кружку помыть, в комнате убрать, хорошо учиться, слушаться. Такие шизофренические совершенно. Слушаться, это что, цирк, что ли?
Дрессированные медведи, вы знаете, что сейчас медведи уже не слушаются, они только сотрудничают. Серьезно, дрессировщики пишут, серьезные дрессировщики, ученые, да, которые занимаются, вот, они пишут научные труды во всем мире. Животные перестали слушаться, они только сотрудничают. Страх больше не является стимулом. А мы все еще хотим, чтобы дети слушали. Поэтому, когда мама знает, что она хочет, папа знает, что не хочет, им очень легко настроить, им очень легко гармонизировать это с желаниями детей. Он говорит, я понимаю, что ты хочешь поиграть в компьютер, но сейчас ты вынесешь мусор. Потом поиграешь в компьютер, нет проблем. Ничего личного, то есть там мусорник, я хочу, чтобы ты вынес. А почему ты хочешь? А почему именно я должен носить мусорник? Потому что я тебе так сказал. А почему я должен делать то, что ты сказал? Потому что я папа. Да, кажется, диктат? Нет. Просто мы, это осознанно рожденный ребенок, рожденный для любви. Все, что мы делаем в любви. Даже просим его вынести мусор не потому, что у нас нет сил, и мама устала, она и так устает, а мы здесь бардак, свинарник устраиваем. Никто не работает. Вас невозможно порадовать. Но если сын вынес, то говорите, спасибо, спасибо, товарищ. У детей стоит схема радовать. Но порадовать можно только человека, который вообще сам понял, произошло то, что он хотел, или не произошло. Понимаете? Если вы сыну объясняете ли дочке, это не мне надо. Понимаете? Ребенок ходит 12 лет в школу. Никто, как вы, лучше не знает, что он ходит ради вас. Что делать там нечего абсолютно. Вы сами были в этой школе. Что высшее образование человек часто получает независимо от того, как он учился в школе. Конечно, есть базовая основа, все понятно. Я не считайте меня фанатиком, так? Но ребенок делает это просто для того, чтобы порадовать вас. И в вуз он поступит, и вы поступали для того, чтобы порадовать. Сколько в Петербурге получено бесполезного высшего образования людьми, которые потом ни одного дня не работали, особенно среди девушек. Особенно девушки этим славятся, женщины. Ни одного дня не работали по специальности. Вопрос, зачем они его получали? Они что, с ума сошли? Им что, 5 лет своего самого красивого возраста, самого расцвета надо было куда-то выкинуть? В мусорник одного из вузов? У дверей одного из вузов? Нет, желание порадовать любимого человека, любимых людей, папу и маму. И вот после всех своих подвигов мы слышим, ты думаешь, это мне надо было? Это тебе надо было? Это ли не издевательство? А? И такую фразу может сказать человек, который полностью сбит прицел, он вообще не понимает, чем он хочет в этой жизни. Он крест несет, понимаете? Он дочку несет. Его желание дать дочке образование, даже если дочке она 100 лет не нужна. Будешь Ваня Михайлович Звонецкого, знаете, будешь болван инженером, будешь болван учиться. Там есть миниатюра, где старший брат в школу приходит, знаете. Будет болван инженером. Поэтому, если вы сможете до завтрашнего вечера изобрести что-то еще и добавить, дополнить сюда завтра, я буду рад выслушать. Но я утверждаю сейчас, отсюда со сцены, что в отношениях больше нету ничего. Есть только одно – желание и возможность помочь живому существу, человеку, живущему рядом, близкому, любимому, достигнуть исполнения желаний, не жертвуя своими желаниями, между прочим. Есть два стиля, как исполнять желания. Первое, наплевать на всех и ломиться к своим желаниям, называется мужской стиль. Не важно, все, сейчас мы занимаемся духовной практикой. Мужчина приходит домой, говорит, я был на лекции Олега Геннадьевича, завтрак укатал под душ. Все мываемся, холодным душем умываемся, едим сладкое. До 9, даже кто не хочет, все поедят сладкого и желают всем счастья. И дай Бог. Прихожу, удивляюсь, все счастливы. Как вам? Прихожу, удивляюсь. Все продвинулись за одно утро. Второй стиль женский. Это наплевать на свои желания и думать о желаниях других как можно больше. Какие у меня могут быть желания? У меня дочь, у меня муж. Второй стиль. Но истинный леди, истинный джентльмен, что он делает? Ни в коем случае не жертвуя своими желаниями. Это примитивно. Просто тупо пожертвовала и делаешь как на радость мужу. Так разваливаются браки. Между прочим, это основная проблема брака. Женщина выключает свои желания и начинает на протяжении нескольких лет исполнять желания мужчины. Даже психологи, они шутку такую придумали. Говорят, о чем, какая общая мысль объединяет в браке жену и мужа? Какая? Как сделать счастливым мужа? Она объединяет их, они оба об этом думают. Продавить. Муж думает об этом, жена думает. Вот секрет. Это оказывается, это примитивно, сделать счастливым мужа, просто отказавшись от своих желаний. Высший пилотаж, истинная леди, она говорит, как сделать счастливым мужа так, чтобы не пожертвовать ни одним своим желанием. Вот тут уже нужен, понимаете, знание. Вот тут знание, тут уже просто так вот на самодеятельности не пройдешь. Гармонизировать желание, это немало бы стоит. Поэтому, если вы до завтрашнего вечера что-то изобретете, из разряда того, что еще может быть в отношениях, пожалуйста, мне сообщите. Но я берусь утверждать, что ничего другого в отношениях нет. Помочь другим живым существам вокруг себя, другим людям, близким, исполнить желания и помочь им пережить результаты, спокойность, безопасность, помочь им пережить результаты столкновения их желаний и желаний других живых существ, то, что мы называем негативными эмоциями. Вопрос. С недавних пор люди меня не понимают. Да и я их. Теперь стараюсь больше молчать. Натыкаюсь на эго, что вызывает раздражение. Гнев, иногда отчаяние и обиду. Что думать? Чем больше учусь счастью, чем меньше понимания. Спасибо. Похоже, что это мужская записка. Могу ошибиться, я не прорицатель. В этом плане, у меня нет такого интуитивного дара, а мне есть подразделение с дедуктивным методом, что эта записка принадлежит мужчине, не графологическим образом мне так определим. Потому что когда человек пишет, что я больше учусь счастью, и чем меньше понимания, это означает, что либо это написал мужчина, либо женщина, которая следует по мужской схеме. То есть, я хочу реализации своих желаний, например, стать счастливым или сделать всех счастливыми. Оно может выглядеть довольно альтруистично. Единственное, что, единственный нюанс, что меня не волнует мнение окружающих на этот счет. Поэтому окружающие выражают непонимание. Есть такая хорошая шутка. Эта женщина всегда жила для других. Именно поэтому другие выглядели такими загнанными. Мы можем служить другим, мы можем думать о счастье других, но люди нас не понимают. Непонимание означает, что где-то произошло столкновение. Непонимание – одна из форм гнева, то есть люди не хотят взаимодействовать, они блокируют нас. То есть они знают, что если дальше с вами взаимодействуют, у меня появится гнев, вы меня выведете, или я вас выведу, появится гнев. Непонимание – способ притормозить более глубокий конфликт. Поэтому, если люди выражают непонимание, просто защищаются от конфликта. И теперь, оказывается, если сработала сигнализация гнев, значит, что произошло? Ваше желание, которое вам может казаться самым правильным на свете, подкрепленное лекциями кого угодно, оно вступило в контраст или противодействие желаниями живых существ. Все, что вам осталось сделать, как лучший способ понимания. Выслушайте людей один раз, которые вас не понимают. Вы слушаете людей, которые вас не понимают. То есть один папа пришел на консультацию к психологу. Говорит, я не понимаю моего сына. Он меня совершенно не слушает. Психолог говорит, вы сам вообще поняли, что сказать? Я не понимаю своего сына, он меня совершенно не слушает. Вообще-то я всегда считал, сказал психолог, что чтобы понять кого-то, надо выслушать его. И здесь тот же самый случай. Самым лучшим рецептом от непонимания – перестать добиваться понимания себя и попробовать выслушать впервые. Если вы уверены в своих желаниях, если вы уверены в своих ценностях, значит, вам незачем кому-то их доказывать, понимаете? Какая разница, если они есть? Каждое желание обречено на исполнение. Вы получите то, что хотите, друзья мои. Все, что вам осталось, получить это так, чтобы потом у вас еще были силы желать то, что вы получили. А знаете, куда эти силы уходят? Кто догадался? На борьбу с другими людьми. Мы такой ценой иногда получаем желаемое, что в итоге остаемся одинокими. Ну то есть, у нас нет отношений. Понимаете? Следующий вопрос. Сегодня Понятие мысли формы относили к сфере деятельности подсознания, а не сознания ума и разума. Если подсознание... Ну, это Санкт-Петербург.
Я готовился к этому, сейчас попью.
Если подсознание, и что это такое? Если есть, могло бы быть... в структуре взаимодействия элементов. А где бы оно могло быть, взаимодействие структуры элементов? Нет, глубокий вопрос на самом деле, даже немножко страшно на него отвечать вот так вот, не боясь, что вы вернетесь за полночь домой. Но в то же время я знаю, что не настолько, как бы, мое понимание настолько глубокое, чтобы вас утомить объяснениями большими, поэтому я постараюсь ответить вам просто. Наш ум имеет, ум как структура, тонкое тело ума, имеет, можно сказать, два диска или два департамента. Это внешний уровень ума и глубинный ум, который связан еще с такой вещью, как эмоциональная память. Ценности прошлой жизни хранятся там не в картинках, мы не взаимодействуем с картинками прошлой жизни, иначе у нас начнется multiple personality, то есть разделение личности, понимаете? Человек не может жить опытом нескольких жизней, он чокнется просто, понимаете? Поэтому у нас память прошлой жизни, она хранится в эмоциональном формате, MP3, или MPEG, да? Специальный формат, шифрованный. И чтобы расшифровывать, его нужны кодеки. Так он не смотрится, вот, темный экран. Кто помнит свою прошлую жизнь, поднимите руки. Кто сейчас ее видит, может рассказать прямо все. Слава тебе, Господи, здоровые люди. Да. Так вот, природа ума. Это все тот же ум, о чем вы спрашиваете, да, к чему относится подсознание. Просто термин был изобретен уже как бы вне ведический термин. Он, может быть, кое-что объясняет. Но вот вам, пожалуйста, самая здоровая схема. Все это вместе называется ум. Вот весь этот айсберг называется ум. Просто вот эта часть наверху, да, 10% нашего сознания, обозримая нашим разумом. То есть вы сейчас реально можете отслеживать, что происходит в вашем уме. Кто опять в Ашане? Я уже заканчиваю. Все в порядке. Вот, то есть 10% отслеживается сознанием, но 90% находится в глубинах этого озера. Поэтому знание йоги, Патанджали сутры, по-моему, называется, знание йоги, оно говорит о том, о природе ума, что оно подобно озеру. На поверхности озера все гладко и спокойно, но в глубинах его ил, да, какие-то странные существа, остатки жизнедеятельности, цивилизации там и так далее. То есть самые странные вещи, которые человеку, плывущему на поверхности, на лодке или просто купающемуся в озере, они не видны. Но это не значит, что их там нет. Но по сути это все тоже одно и то же озеро. Одно и то же озеро. В отношениях очень важный момент. Очень важный момент в отношениях. Настоящее сострадание и настоящее понимание близкого человека состоит в следующем, что только 10% наших реакций на слова и поступки окружающих связано непосредственно с окружающим. Представляете? У вас кружка-то бесит только на 10% не вымытая, потому что она не вымытая. На 90% это ваше детство не устроено, где вас отдавали мытьем, уборками, там, тем-сем. Прошлая жизнь, где вы терпели какое-то унижение, эксплуатации. И куча других эмоций, созвучных с этой ситуацией, эмоционально созвучных. Оно входит в резонанс и всплывает на поверхность. И ребенок в шоке от вашей реакции, потому что на 10% его ошибок мама выплескивает 100% своих проблем. Заворачивая это в тему кружки. Я заворачиваю кружку, делаю самолетик. Кружка. Ребенок смотрит, летит что-то. Ловит это. Тема есть, кружка. Ему раз. Все это у него на лице. Он не понял. Мама неадекватна. Он обижен. Ему тяжело. У нее ненависть к кружке, понимаете? Это собака Павлова. Если по поводу невымытой кружки выплескивать эмоции страданий многих жизней, у человека шок, что кружка – это страдание многих жизней, понимаете? Вы вводите, по Павлову вводите просто вторую сигнальную систему, такой вот ступор, что мыть посуду – это самое тягостное, что может быть на свете. Потому что мама всегда использовала любую нашу ошибку и невыполненные обязанности для того, чтобы реализовать свои негативные эмоции ни одной жизни. Понимаете? И не предупредила нас, что мы отвечаем за это только на 10%, потому что сама об этом не знала. То есть только 10%. 90% это наши собственные реакции на собственное прошлое, представляете? В отношениях с людьми это наши собственные реакции на собственное прошлое. То, что вы в записке спрашиваете, как подсознание. И с другой стороны, когда вы видите к себе несправедливые отношения, друзья мои, гнев, незаслуженный, нападки, непризнание, равнодушие, помните, только 10% реакции окружающих нас людей на наши слова и поступки связано с нами. Все остальное мы приписали себе добровольно. Надо чуть-чуть спокойнее быть, понимаете? Обладая этим знанием, запомните, что самая сила большая в отношениях, это в том, что мы четко должны брать ответственность прежде всего за свои поступки, а не за эмоциональную реакцию окружающих. Понимаете? Мужчина говорит, о, точно, я всегда не хотел брать ответственность за эти бабские штучки, начинает этот, началось плохое настроение. Что у тебя опять не так? Что у тебя опять уголки рта вниз? Что с тобой? Что с твоим настроением? Что случилось? Мужчина начинает мучить женщину, издеваться над ней, больно. Критиковать женщину за настроение – самый большой шаг в сторону развала отношений, запомните. Критика за плохое настроение. Так же, как критика за ошибки мужчины – это самый большой шаг в сторону развода, сделанный женщиной. Поэтому, что такое мужчина, который не тяготится ответственностью за плохое настроение женщины, которое на 90% не связано с ним? Это мужчина, который, осознав это, он говорит, ну ты маленькая, совсем тебе вот плохо, да? Там твой айсберг там внутри. Да, что ты мне как-то... Все бесит, и ты меня бесишь. Лекции наслушался, я знаю, что ты неискренне это говоришь. Засада, ты сильный, да? Тебе Нарушевич сказал так делать просто. Ты не любишь меня. Нижняя часть айсберга, она выражается фразой. Ты меня не любишь. Мужчина говорит, ну люблю, люблю. Нет, не любишь. Мужчина прям понимает, что от моих действий, люблю или не люблю, не зависит полностью реакция. Я сделать на 10%, это является обязанностью, веды говорят. Выполнять обязанности, это всегда значит выполнить свои 10% и освободить себя от ответственности за реакцию людей. Освободить от ответственности мужчины, пожалуйста, это не означает сказать, ну началось и выйти из комнаты. Когда мужчина себя освобождает от ответственности за реакцию женщины, он впервые в жизни может ей помочь. Я не отвечаю за них, понимаете? Это не моя вина. Женщинам очень важно научиться говорить, ты в этом не виноват, меня сегодня все бесит. На 90% ты не виноват, на 10% ты виноват, что ты взял меня в жены. Я хорошая. Я хорошая, со мной все в порядке. Я не больная, это 90%. У тебя у самого 90%. Да, у меня 90%. Я как такое лицо увижу, я маму сразу вспоминаю. Сразу думаю, кружку не помыл, двойку получил. Что такое? Меня колбасит начинает просто, понимаете? Я метаться начинаю. И чтобы доказать тебе, что я все помыл и все получил, я начинаю тебе внушать, что у тебя зря плохое настроение. И тут рождается конфликт. Все конфликты в основном в семье складываются на этой основе. Что мужчина не может понять, что он не несет ответственности за эмоции женщины. И поэтому вместо того, чтобы проявить ей сострадание, он начинает оправдываться, как будто бы он должен отвечать за это. Я все делаю, я тоже работаю, я устаю, а ты всегда недовольна. Почему в воскресенье надо мне настроение испортить? 90% этих реакций – это реакции людей на собственное прошлое. И оно непростое. Друзья мои, оно непростое. Никогда непростое. Ни у кого здесь оно непростое. Поэтому каждый из нас, нет такой женщины, которая бы не имела бы права на плохое настроение. На спонтанный гнев, на глубокое чувство ужаса и тревоги. Не, ничего. Не обязательно сразу ей советовать пойти к психиатру. Психиатр может помочь вам в данном случае сделать из нее мужчину. Вряд ли вас это сильно порадует. Насколько людям дано предвидеть отдаленные последствия своих поступков? Это об ответственности, говоря, и о законах кармы. Знание о последствиях своих поступков не лежит в анализе ума. То есть вы не можете размышлениями и сомнениями прийти к пониманию, правильно ли вы делаете шаг, правильно ли шаг. Это, говорится, сомнение ума. Сомнения ума не имеют конца. Они выматывают все силы и не приводят никакому результату. А сомнение разума – это трезвый анализ и ответственность за свою жизнь. То есть когда человек, как отличить сомнение от ума, сомнение ума от сомнения разума? Если человек хочет в одиночестве понять, правильно ли он шагает или нет, сам, думая, что сейчас ему будет голос, знак, там, что-то еще, да, откровение из сердца. Не все мы так одарены, давайте будем реалистичны. И остается один на один со своим умом, анализируя ситуацию, копаясь вот в этих ужасах своего айсберга прошлых жизней. Там всякого хватает. С точки зрения вот этих 90%, ни один ваш шаг лучше не делать. Лучше сразу табуретку взять и веревку и повеситься. Там столько страданий, что просто человек может в ступор войти. Поэтому ему трудно принять решение. Ситуация то так поворачивается, то так умеет. Я про себя рассказываю, или у вас тоже такое бывает? Какое-то ответственное решение. Я и так, вот так посмотрю, люди это хотят, вот так посмотрю. Это означает, человек находится на платформе ума. Платформа разума, выйди за пределы ума просто, подойди к человеку, который не слышит твой ум. Он не находится под влиянием этого айсберга, понимаете? Его сила уже в том, что он не находится под влиянием вашего ума, понимаете? Да, он может быть под влиянием своего. Это мама. С папой. Но ищите человека, который минимально находится под контролем своего ума. Кто это? Это люди, живущие согласно знаниям, обязанностям и принципам долга своего, своего призвания или своей природы. Поэтому, если у вас есть сомнения насчет того, у вас сильное воспаление канала или еще не сильное, можно походить без пломбы. Как лучше? Анализировать это, вспоминая прошлые жизни, в прошлый раз, когда выпала пломба, и все случаи, когда я слышал про выпавшую... Ой! Одна женщина в реанимацию попала, надо к врачу. Хотя, с другой стороны, она выпивалась, поэтому, наверное, попала. Она была, она там не поела, неважно. А может, она еще застудила, у нее работа тяжело была. С другой стороны, да, хотя бывают такие случаи, а вдруг я тоже к этому... Это может до бесконечности длиться. Если мы решение принимаем на основе, вот здесь в айсберге пережитый опыт прошлой жизни эмоционально. И там нету хорошего и плохого, там все есть. Вытяните это, о ужас, не пойду к врачу. Вытяните это, надо скорее идти к врачу. Хотя с другой стороны, туда лучше не ходить. Ведь было же дело о врачах в прошлой жизни, когда я решил. Врачи-убийцы. В 50-х годах жил, здесь умер. Неправильно сделанные стоматологические операции. Я там вылавливаю что-то в уме, никак не могу прийти к решению. Поэтому сила разума состоит в том, что человек должен обратиться к чему? К трем источникам. Первое, мудрый, то есть человек, который не находится под контролем вашего ума и культивирует знания. Мудрый. Второе, писания, оставленные мудрыми. Важно. Коран, Тора, Библия, Веды. Не принципиально. Главное, чтобы за пределы ума, понимаете, хоть что берите. Кроме журнала пчеловодства или кто может быть пчеловодство поможет. Главное, журнал «Люблю» не берите или там что-нибудь. Потому что там просто люди от ума пишут. Там почти нет статей от разума. Там просто пишется, вот как читателю понравится. Там нет решений. Потому что не все на уровне платформы ума пишутся. Большинство такой литературы, прессы. Значит, первое, это человек, который культивирует разум, то есть их называют мудрецами или садху. Вторая категория – это писание. Найдите, если нет такого человека, найдите, почитайте. Читайте внимательно, вдумчиво и узнайте свою ситуацию. Реально. И третье – это наставник. Наставника и выбирают по принципу. Первое – этот человек не должен быть вовлечен в мою жизнь, то есть никак не должен быть связан с моим умом. Не должен зависеть от моего ума настроения. Этот человек должен быть совершенно неприятным. Но в то же время сострадательный по отношению ко мне. Это два качества. Человек отречен от мирского и не вовлечен в мою жизнь материально никак. Второе, он тепло, глубоко сочувствует и участвует в моей жизни. Два главных качества, если вы хотите найти себе духовный наставник. Поэтому вот эти три категории, они помогают человеку предвидеть отдаленные последствия своих поступков. Все, спасибо вам за внимание. На сегодня закончим, чтобы вы могли... Thank you.